сердца и пойдете с ней дальше. Позвольте мне представить Александра Геннадьевича и пригласить его на сцену и передать ему микрофон.
И как посчитали психологи, ну это информация не точная, почти 90% нашего времени находится в состоянии скуки, привычной какой-то вот деятельности. Обычная рутинная жизнь, ну автомат, с работы на работу, магазин, готовка, дети, семья, ну все крутится. И если нас спросить сейчас, что было в этот же день, месяца полтора назад, нам будет трудно вспомнить. Ну ничего, не по одной и той. Не начнется наше внимание, не запоминайте наша жизнь. И представьте, если жизнь так и пройдет, нам будет нечего вспомнить. Вроде бы работал всю жизнь, что-то делал, а ради чего, собственно, я что-то пережил особо? Нет, просто ко всему привык, все. Стало обычно. И задача наша как раз обновлять наше существование. Счастье, новизна. А как правило, это пытаются делать люди при помощи каких-то зрелищ, телеканалов, больше и больше информации, но мы не об этом сегодня будем говорить. Это лишь отвлечение внимания. Там нет никакой новизны. Очень быстро вы устаете от всей этого потока бессмысленного. Новизна означает глубина. Как говорится в древних веках, лучше одно мгновение прожить в полном сознании, глубоко, чем тысячу лет прожить как дерево с поверхностью. Задача углубить свои чувства, разум, отношения. И вот это интерес. Жизнь становится интересной. Открытие. И мы поговорим сегодня, какую роль играет это мужчина и женщина, семья, вот наши ценности, обычные ценности, которые мы пытаемся сейчас восстановить, боремся, конечно, с большими потерями и не очень успешно, я бы сказал, потому что в России статистика такова, что 70% разводов. Это зашкаливает всякие нормы уже. Семья как институт перестает существовать. 70% это общая статистика, общие цифры. А в некоторых городах России, в Сибири, в прошлом году я был там, мне сказали, что там в некоторых городах разводы 100% за последние 2-3 года. Сколько браков, столько разводов. Тяжелая ситуация. И наша цель этих встреч как-то препятствовать этой деградации, что ли, распаду института семьи. Мы против того, чтобы детям вставляли чипы, потому что они уже становятся непослушными, неспособными, и им нужно управлять уже через центр какого-то управления на кору головного мозга, подавать информацию, потому что сами не способны уже хранить ее, принимать и пользоваться. То есть к этому как бы все идет. Наши новейшие технологии предлагают вот такие методы. Но мы хотим обратиться к древним источникам, древним традициям, чтобы восстановить человека, отношения, семью, детей, величие наше, утраченное величие. Сейчас человеческая жизнь становится менее-менее ценной со временем. Не знаю, сколько это все стоит сейчас по деньгам, но мы привыкли уже к таким проблемам, как теракты, как унижение, все что угодно, не знаю. Не буду сейчас вдаваться в эти подробности, прекрасно вы слышите эти негативные волны каждый день. Просто нас бомбардируют средства массовой информации, там проблемы, тут проблемы, там кругом проблемы. И вот вопрос, выживем ли мы из этих проблем или нет? Вопрос серьезный, очень серьезный вопрос. Семья – это ячейка общества, с этого нужно начинать. Утрачивается семья, утрачивается все самое святое. После Бога поклоняйтесь матери, говорится где-то. Маму Санкита. После Бога поклоняйтесь матери, есть святые вещи. Если мы что-то из этого забываем, мы теряем все. Знаете, притчу полкурицы. Не так, что я что-то, я в чем-то я хорош, неважно, есть ли недостатки, но что-то я же соблюдаю, какие-то духовные принципы, какие-то моральные ценности. И этого может быть достаточно, просто быть хорошим человеком. Нет, есть притча про полкурицы. Фермер, он разводит кур для того, чтобы получать яйцо. И продает, таков его бизнес. Но однажды он все стал наблюдать за курами. Чтобы усовершенствовать свой бизнес, нужно наблюдать. Ну как можно усовершенствовать? Ага, понятно. Дело в том, что передняя часть курицы клюет зерно. Убыток на лицо. А задняя часть курицы дает яйцо. Это прибыль. Ага. Так вот, мне нужно полкурицы. Полкурицы возьму и я буду всегда получать прибыль. Но, как вы понимаете, в этом примере ничего из этого не получится. Полкурицы не работает. Если мы хотим свою жизнь усовершенствовать на самом деле, нам нужно целиком принять все ценности. не что-то, то, что мне нравится, а то, что не нравится, отвергать. Придется принять целиком. Например, уметь прощать. Знаете, почему разводы так? А прощать люди не умеют. Да, но это же слишком трудно. Это же унизительно прощать. Но это не каждый способен. Да вообще, нужно ли это? Может быть, как раз отстоять уже свое мнение. И развод как раз доказать это наконец, что я и без него, и без нее смогу прожить. А? Может быть, упереться? Вот так вот, по-ослинному буквально. Это упрямство ослинное, результат греховного прошлого. Это говорит древний личник, знающий законы бытия, законы деятельности, кармы, времени. Есть, то есть законы Вселенной, законы мира. И их нужно знать. Сейчас мы сосредоточены, может быть, на законах какой-то вот конкретного народа, нации или семейных традиций. Но нам нужно знать законы мира, законы Вселенной. Они не устранены, их нельзя изменить. Государство может поменять законы множество раз, а во Вселенной нет. Нет. Каждый из нас живет по программе. Рождение, старость, смерть. Как это изменить? Может быть, можно отменить, конечно, Конституцию, принять такой закон, что мы отменяем старость, только рождение, а старость, смерть отменяем. Хорошо. И благослови, все. Будем жить спокойно, правда, вечно. Ну, сработает такая вещь. Нет, нужно изучать. Те законы, которые работают, они неизменны. Они были тысячи лет назад, миллионы лет назад, и сейчас они неизменны. Об этих законах мы поговорим. Потому что они и сейчас существуют, ими можно воспользоваться и восстановить все наилучшим. Все дело в том, что изначальный мир был совершенен. Изначальный мир. Это легенда о Золотом веке есть в каждой странице. Очень древние-древние книги упоминают. Был такой Золотой век. Но люди были счастливы. Почему? Не было насилия. Преобладала добродетель, высшие качества. Умы были позитивные, самосветящиеся. Люди говорили только правду. Документов не нужно было. Никакой бюрократии. Потому что люди говорили только правду. Очевидно. И никогда не произносили ложь. И говорили только приятным образом, если говорили правду. И они, главное, что умели мыслить очень глубоко. Они видели форму и суть одновременно. Но постепенно, со временем, поскольку человек склонен, имеет свободу выбора, склонен выбирать не совсем правильные вещи, утрачивает качество, утрачивает некоторые свойства. Сегодня мы поговорим о мужчине и женщине, о структуре человеческой личности, о различных уровнях любви, и, может быть, станет понятно, в какой же мы живем системе и чем мы пользуемся, что такое человек, что такое мужчина, что такое женщина, что такое дух, что такое сверхдух. И все это работает и паны. Это не что-то далекое, а это то, что необходимо знать каждому, даже ребенку. Дело в том, что у детей связь со сверхдушой врожденная. Это открыли современные психологи, это уже утверждено, собственно говоря, как мировое открытие. Что у детей вера в Бога врождённая. Так понимаю. Но, в всяком случае, мир согласился с этим. Все ученые, ведущие согласились с этим. Что ребенок, он какой-то чистый, открытый, способный учиться. Он верит во что-то совершенно невероятное. У него большой потенциал, разум. А потом, естественно, все более-более практичным, более приземленным, под определенную культуру воспитания, утрачивает все эти вот высокие вещи, высокие идеи, высокие полеты. Кем они хотят быть, дети? Нам и не снилось. Скажем, дорогой мой, давай мне говори глупости. Таких денег все равно не хватит. Ты таким никогда не станешь. Давай чуть попроще. Зарабатываешь, что-то больше хватит. Бог с тобой. То есть, понимаете, о чем речь идет? Но древние говорят книги. Чувства выше мертвой материи. Выше чувств ум. Выше ума, духи, разума. А она еще выше, то есть душа. И над этим еще есть более высокая сфера. Давайте сейчас вкратце обсудим эти уровни. Потом одновременно свяжем это с нашей темой любви. У меня будет доска, как вы видите, надеюсь, что всем будет видно. Есть органы восприятия. Так, видно что-то? Что я почти не вижу близко, это не будет видно, да? Вы мне говорите, какие есть органы восприятия, чувства, я запишу. Зрение есть, точно. Вкус тоже. Слух. Обоняние. И осязание, совершенно верно. Совершенно очевидные вещи, об этом спорить не будем, все понятно, мы обладаем. И имеем эти органы восприятия. Это органы для Приобретение знания, так они называются где-то. Гьяна, гьяна. Знание, индрия и чувство. Чувство для приобретения знания. Как мы познаем мир вначале? Дети так не в это смотрят, они трогают, пробуют на вкус, они слушают, вот, нюхают, вот так все. Тянут в рот, все нужно попробовать, и конечно же дадут. Это органы для восприятия, хорошо. И сами эти органы такой характер блуждающей функции имеют. Рассредоточенный. То есть каждое чувство в своей сфере хочет чего-то достичь, что-то найти. Уши в звуке, глаза в форме, цвете, во вкусе, кожа в осязании, вот они как действуют в разных направлениях, поэтому рассредоточенное сознание на этом уровне, блуждающее. Так же, как вы будете просто погулять, просто отдохнуть на улице. И начинаете просто прострации туда, посмотрите сюда, посмотрите что-то, вы туда повернете. То есть не целенаправленная какая-то работа. Просто куда чувства влекут, приятные вещи, неприятные не нужны, приятные нужны, вы идете туда. Чувства ведут нас таким путем. Увидели киоск, желательно резинку или мороженое, язык, потому что есть. Хотя, может быть, и не нужно, но стимулятор. Приятно, чтобы вечер был приятный, отдых был приятный, нужно все чувства как-то удовлетворять. Красиво, что-то увидеть, что-то красиво, услышать музыку, потрогать что-то, может быть, касание, одежда какие-то одеть специально, или в обнимку с хорошим человеком идти тоже, значит, для сознания приятно. То есть мы работаем на этом уровне, действуем. Информация вся подается глубже. С ней работает некто другой. Кто бы это мог быть, как вы думаете? Только не говорите мозг, у нас же не анатомия. Мозги можно видеть прямо на улице, лежащие на дороге. Да, но веда говорит, это ум, манас. Манас переводит наш, на наш язык, скажем, ум, пусть будет ум. Можете по-другому назвать, но традиционно ум. Ум это шестое чувство, его называют еще в ведах. Это интересно. Интересное чувство. Это синтезатор некий такой. Он берет всю эту информацию и потом смешивает, синтезирует, комбинирует, выдумывает что-то. Например, когда я на лекцию сегодня выехали сюда, из дома, там, за городом, и на газоне сидел кролик с рогами. Такие небольшие ветвистые рожки. Только в Минске живет такой кролик, как раз по муравьи я становился. А так его вообще не бывает, как я. А потом, когда уже повернули сюда, вот в центр города, на газоне, я увидел яйцо лошадиное еще. Жить бы на ты выбрался, но уже яйцо лежало. Вы не заметили меня? Ну, только в Минске, как бы случается, мне говорят. Но вот не удалось увидеть. И перед входом в этот зал я на небо посмотрел, увидел, цветы распустились в небе. Не заметили, нет? Я придумал все это, вы понимаете, улыбаете. Это может ум делать. Я видел лошадь, видел яйцо куриное, я связал эти вещи, вот и все. Я видел кролика, и рога ловили, они тоже. Получился рогатый кролик. Это ум. Вот то, что он делает. Эти вещи не существуют в такой комбинации. Но я могу это придумать. Вот понимаете, да, что такое ум? Он легко обманывает нас. Он создает образы великолепные. Только вопрос, какие образы он создает? Как он нас обманывает? Вы удивитесь. Обманывает он нас хорошими вещами. Вот в чем ловушка. Ну, то есть приятными вещами. Его функция принимать все, что бы то ни было, приятное под чувство. Ну, что бы то ни было. Ну, даже наркотик. Ну, приятно же. Ну, еще не хорошо. Он согласен. Ум согласится, поскольку это приятно, это его функция. А неприятно не нужно. Рано утром подниматься неприятно. Да зачем же вставать? Спи. Ум скажет. И как вы понимаете, он силен. Очень трудно его преодолеть. Если он утром говорит «спи», вы не можете встать. Если говорит «принимай наркотик», вы не можете отказать, если он уже пробовал этот вкус. Если он уже пробовал этот вкус, очень сложно с ним справиться. Практически мы попадаем в зависимость, называется. Как пиво, от водки, сигарет – это функция ума. Вот тут проблема. Не все, что он принимает, полезно. И кроме этого, еще один момент. Все, что он не принял, он отвергнет. Какие у вас любимые конфеты, Минске? Самые вкусные конфеты.
Столичные.
Я не пробовал. Столичные? Столичные конфеты. Но я не пробовал, но вы сказали. Самый вкусный, вы знаете, вкус этих конфетов, это так я понимаю. Так вот, приходите ко мне в гости, вас угощу столичными конфетами. Пожалуйста, вы давно ели? Да, давно. И как раз есть еда. Да, специально для вас коробка конфет. Берите. Можно еще, еще, еще. Пожалуйста, еще больше. Еще столько. Еще, еще съешьте, еще. Нет, спасибо, я уже наелся. Но еще одно, ну, ради мамы и папы, ну, хорошо. Ну, и еще, мне уже неприятно, простите. Я уже смотреть на ваше столичное не могу. Это ум. Как только чувство присвящается, он тут же это отвергнет. Как вы думаете, к семье это приложимо? Функция. Ну, то есть, жена надоела, раз выкинул, взял новую, как жертвую резинку. Прожевал, выплюнул и новую забросил. Очень хорошо. Это функция ума, вот она. То есть, все, что приятно, он примет, все, что неприятно, отвергнет, он мошенник. Он предатель по своей сути. Если в этом смысле говорить нравственности, ум обманет и себя, и других. А потом я развожу руками и говорю, а кто ж знал? Вот такой вот ум, такой простой невинный остается. И некого наказа, а кто ж знал? Кто мог это видеть? Так вот, должен кто-то знать. И вот кто это должен знать, все скажи? Верно, верно, верно. Вы уже изучили. Разум. Вы уже слышали по раз эти лекции, да? Ну, я что-то новое скажу сегодня все равно. Разум Будхи, то есть разум понимает будущее. Он может видеть, что будет в будущем. Любой нарколог скажет вам, что будущий наркоман распишет. Кто принимает ЛСД, по месяцам, по годам распишет, с чего начнется и чем закончится. Все просто. Будущее известно. То есть разум знает, что будущее определяется вкусом. Наша судьба определяется нашими вкусами. Вот туда мы и пойдем с вами, где наши вкусы. А все, что нас неприятно, туда мы не пойдем. Мы оттуда будем бежать. Можно путь уже начертан. Однажды это в Мурманской области зимой. Зима в Мурманске, знаете, что такое? Это полярная ночь. Там света не бывает вообще. Полярная ночь, зима страшная вообще. Зима и снег белый, вот эти вот снежные вот эти поля, и там где-то Баренцево море, жутко. И мы ехали несколько часов в другой город. Вот эти лет. Дорога была пустая. Вот просто тьма непроглядная, только две фары, вот эта вот дорога наша зимняя, мы едем, 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 едем. И потом я вижу такой блуждающий огонек такой на горизонте появляется. Туда, сюда, ну что же такое? Что-то блуждающий огонек. Я не знал, что это будет наша судьба. Это была встречная машина. Так, я даже не знал, что это вот как раз моя судьба. Я понятия не имел, что мы связаны. Одна дорожка у нас. Просто мы встречные машины, и мы там столкнулись. Вот как раз вот зимой, вот в эту ночь. Страшно. Вот так законы судьбы. Разум может видеть, ум нет. Ум не видит. Если ум чист и чувства чисты, разум видит сквозь них. Ну как, мы говорим, хорошо, не сквозь чистый воздух, далеко, правда же. Сквозь чистую воду тоже прозрачно видим, но камешки. Вода мутная, воздух туманный, ничего не видим. И мы не можем сказать, что же у нас будет завтра, в 13-м году вообще, будет ли что-то в 13-м году, и что останется. И чем же закончится 12-й год, и чем сердце успокоится, мы гадаем на картах, понять кого-то спрашиваем, гадала каких-то. Никто не видит, что же будет со мной завтра, вот, или послезавтра, и с моей семьей. А что тут не видно? Это же очевидно. Полицейно видно, что ничего хорошего не будет. Пока мы не изменим вкус. Нам нужно менять вкус. Вкус это у нас. Куда ведут вкус? Это же очевидно. Как один таксист меня спросил, когда у нас в стране будет хорошо? Лучше. Это в годы перестройки было, это хаос. Я говорю, а что ты имеешь в виду под словом лучше? Что ты ждешь вообще? Он говорит, ну когда деньги дадут. Вот и все наши вкусы. И что вы думаете, с такими вкусами можно построить какую-то хорошую судьбу, какой-то успех и без кризиса, если все думают только о деньгах? Это так же, как в Петербурге есть реклама оружия. В метро, я видел. Покупайте ради вашей безопасности. Пистолет ТТ такой. И когда все покупают пистолет ТТ, безопасность полная. Я понимаю. Полная безопасность. Так же здесь. Когда все стремятся к деньгам, все будут обеспечены. Нет, истинные книги говорят другое. Что посеешь, то пожнешь. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Законы кармы другие, законы вселенной другие. Что бы ни думали, что бы ни устанавливали, закон действует независимо от нас. Сварат написано. Независим. Закон Бога независим. И мы все подчиняемся. Что посеешь, то пожнешь. Если мы вкладываем любовь в окружающих людей, мы любовь получим. Если мы смешные, чувства вкладываем смешные, получим ответ. Как в детях это отражается? Все, что уложите, все обратно придет. Обязательно. То есть наша жизнь показывает эти примеры. Это Будхи, это Раф. Когда-то моя мать ругалась с моей сестрой. А я совсем был, еще не понимал, о чем там речь идет. Но я запомнил, потому что она напугала нас всю семью. Когда сестра стала вот так уже с ней огрызаться, и там что-то грубо с ней разговаривать, вдруг мать нестерпела и сказала: «Ты! Всю жизнь будешь страдать». Даже я остановился и посмотрел: «Боже мой, это что, как приговор, что ли?» То есть мать сказала с таким чувством, что мы все остановились. И у нас был вопрос в глазах: «А почему?» «А, говорит, потому что ты очень гордая». Вот видите, по качеству можно понять будущее. Несложно. Выше Панишат говорится, что человек может рассчитывать жить сотни лет в этом мире, если знает, кому все принадлежит в этом мире. Вот она причина долголетия. Кому все принадлежит? Вот представьте, ну да, Богу, мы знаем, Богу принадлежит, но представьте, в тех примерах, я разъясню этот момент, чисто психологически. Представьте себе кассира, который работает в банке. Но этот кассир странный. Он как бы это все на свой счет принимает, эти все счета, эти вот вклады и выплаты тоже. Но он так и чувствительный, понимаете? Какой-то вклад, пожалуйста, на мой счет положите $1 000 000. Он говорит: «О, сейчас, подожди, сейчас положу, конечно. Но мне нужно успокоиться. Сейчас, я бы не ожидал такого вклада». А другой человек, другой, там мне 3 миллиона нужно снять. Нет, так я работать не могу, погодите. И сколько проработает, скажите? Он долго проработает на бизнесе? Он через неделю инфарктная карта получит. Но если всегда не отрастает с этим процессом, он может долго работать, всю жизнь спокойно. Он знает: мне эти деньги не принадлежат. Мы не переживаем. Вы только посмотрите, насколько мы переживаем. Мы даже здесь успокоиться не можем. Нужно час времени, пока мы еще успокоимся, войдем в тему. Умы очень беспокойны. Постоянно какие-то тревоги, какие-то сомнения. Даже когда слушаем. Пока придет доверие, нужно время, много, потому что у нас опыт такой. Много негатива, слишком много негатива. Он говорит: добрый, не боюсь. А кто такой добрый? Тот, кто знает, не жадный, тот, кто знает, кому все принадлежит. Вот отсюда исходит наше долголетие. Или качество существования также. И количество, и качество. То есть важно прожить глубоко нашу жизнь, чтобы мы могли помнить, ради чего мы жили и что мы с вами пережили. У нас мгновения жизни могут остаться в памяти. Какие-то глубокие, там, где была видна любовь. Это мы помним всю жизнь, даже в детстве. Никогда не забыли. А остальное, что было, что не было. Итак, любовь на уровне разума, она очень глубока. Почему? Она практична. Обычно это никак не связано с любовью, правда? Любовь — это что-то спонтанное, так кажется. Захотел туда, захотел сюда, захотел с одной, захотел с другой любовь. Правда? Это Карл Маркс еще начал. Это он сказал эту вещь. Ему же верили как философ. Знаете, что он сказал? Говорит: единственная причина для брака — это любовь. Следовательно, как только любовь кончается, брак не нужен. Вот эта платформа ума и чувств. Итак, есть чувственная любовь. Чувственная любовь — это прекрасная форма. Красивый голос, манеры. То, что мы видим, чувствуем, запахи также стимулируют. Мы используем духи, используем одежду, используем, чтобы нравиться чувствам другого человека. Это чувственное восприятие. Есть такие духи, которые привлекают мужчин, а будут комаров. Где функции очень удобные. Одновременно, да. Комарам не нравится, мужчинам нравится. Очень хорошо. Это чувство. А лев очень любит антилопу, как вы знаете. Он душничает, не бегает за ней по всей прерии. Просто поклонник ее. Ты видишь. Но она, конечно, удирает от такой любви подальше. Это чувственная любовь, она эгоистична, она неразумна, она не учитывает мнение и природу другого человека, личности. Просто ты мне нравишься, и все. Остальное меня не интересует. Одна девочка взяла кузнечика, я там сидел во дворе на скамейке, она его поймала, большого кузнеца, и исследовала его. Но знаете, как дети изучают? Они на части разрывают и смотрят, что это такое. Что осталось, что получилось? Я ей говорю: нет, она уже за ногу взяла его, потянула. Я говорю: подожди, а попросим, он летать умеет? Говорит: нет, я люблю его. Вот даже дети могут так любить, видите? Животные могут так любить. Чувством нравится, чувство привлекается. Мое, люблю. Но это любовь, которая попадает в западню, в капкан. Я потом объясню эти уровни более подробно. А любовь на уровне ума иллюзорная, вымышленная. причем с огромной силой. Настолько, что жить человек не может без этой любви. Ему так кажется. В этой стезе привожу пример мускусного оленя. В природе интересное явление. Этот олень выделяет мускус из собственного пупка по весне. Это аромат. Этот запах попадает оленю в нос, и он носится этот сумасшедший по лесу. Ищет. Откуда? Почему он носит? Весна – это гон, он ищет, и находит оленуху, и думает, вот она. Стимулятор его собственный запах. Это ум. Мы придумываем объект. Несложно, просто красиво одеться, надушиться, пригласить в какое-то красивое место, там сладости подавать, приятные вещи говорить, ничего практичного не обсуждать. Только приятно в глаза улыбаться постоянно, вы чувствуете приятность больше и больше, и вы начинаете придумывать. Вообще, когда мужчина смотрит на красивую женщину, он считает, что это какое-то сверхсущество. Да, обворожительно. Значит, он не судорогой перед ней вообще. Слов этого не может вымолвить. Он думает, я не говорю, это же подметки какой-то великой личности. Книга рекордов Гиннесса я сам прочитал, поэтому я привожу этот пример. Одна парочка из Бразилии прославилась тем, что делала 4 попытки самоубийства неудачно, кряду. 4 к ряду попытки самоубийства неудачно, они попали в книгу рекордов Гиннесса. Причина этих попыток была любовь и запрет на брак с двух сторон родственников. Все им запретили, а они сказали, ну тогда мы умрем вместе, как Ромео и Джульетта. Сели в машину, разогнались со скалы, упали в море. Бабах! Ни царапин, ни ушибок. Мы повели с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки, шлеп, не перелом, ну какие там ушибы, что-то легкое было, никаких особых травм. Не знаю, как это произошло. Третья попытка была интересна. Они взяли петлю, сделали большую, одну на двоих повесились. Торжественно повесились, но петля порвалась, потому что двойной вес не выдержал. Это уже мы уже улыбаемся, уже смешно становится. Да. Потом, четвертая попытка была серьезная очень. 2 револьвера купили, заряжены и все. Сели друг против друга, и на счет раз, два, три, пять. Ну тут вообще родственники ворвались, там эти револьверы у них выхватили. Ну раз такая любовь, живите вместе. Все, благословите. Это не самое интересное в этой истории. Через 2 года они разбились. Вот пример. И таких примеров вы сами увидите в жизни без книги рекордов Гиннесса сколько угодно. Дискотеки там, это любовь такая поверхностная, она вспыхивает, а потом быстро угасает. И когда его спросили, а почему ты ее оставил, он сказал честно, она дура. Да ты только что жить не мог без нее. Да, ну вот оказалось вот так. Вот такая трансформация. Итак, это чувственная любовь и на уровне ума. Она выдумывается умом, собственным умом. Мне кажется, что я люблю. Скажите, а откуда эта любовь переходит? Отгадать уже? От этого объекта, в котором я разочаруюсь? Нет. Это лишь повод. Это стимул. Стимул означает стимулятор, в присутствии которого вы чувствуете любовь. А любовь-то вы чувствуете изнутри себя, как кто-то верит. Вот отсюда. Вот. Так почему же, когда есть стимул, она пробуждается, а потом она может куда-то уйти? Почему она не остается? Почему она не всегда проявляется? Что? Что за законы? Каким она законам подчиняется? Ведь мы же хотим испытывать это чувство возвышенное, вдохновение жизни. Это большая для нас как бы проблема, где это вдохновение? Потому что от него зависит все фактически. Наши деятельности, работа и счастье, все на свете. Все, что ценно можно делать в жизни, только при помощи вдохновения делается. С любовью. Без любви все теряет всякий смысл. Вот, поэтому нужно идти дальше. Любовь приходит из разума, из глубины. Это некая конечная цель. Вот давайте сейчас пофантазируем, какова у нас конечная цель. Например, есть люди, говорят, у меня конечная цель жизни – построить дом богатый, с бассейном, со всеми удобствами, счет в банке, чтобы был. Жена, там, дети, все на высшем уровне роскоши и образования. И дело в том, что когда вы это все представляете, воображаете, вы чувствуете счастье. Что вы думаете, вот так вот будет. И это будет хорошо. А когда достигаете, вы видите, что ничего хорошего там. Нет, быстро привыкаете. Быстро. День, два, три, все. Все, уже ваш богатый дом вас мало интересует. Конечно, вы привязаны к нему как к богатству, но вкусы уже. Вот он кризис. То есть вы ожидаете одного, а получаете другое. Я же приведу пример из истории. Царь Сарданапал. 16 век, если кто-то. Есть картина у Делакруа «Смерть Сарданапала», потому что эта смерть потрясла Европу. Что же за смерть такая была? Он имел царство, дворцы, слуг, целый гарем, жен. Но он не знал, зачем все это ему. Настолько серьезная была проблема, что он сжег себя в этом дворце со всем гаремом. Он не видел смысла в жизни. Однажды ко мне попросили встретиться с одним очень богатым человеком в Москве. Ему нужна помощь. Психологическая. Я не такой же психолог. Я спросил, в чем проблема? А он не может увеличить свое богатство. А что за богатство у него? Ну там такое богатство, что и правнукам уже хватит. И... Я говорю, а зачем ты увеличишь богатство? Жил бы себе спокойно. Говорит, вы не понимаете, нет развития. Он смысл потерял. И что такая серьезная проблема? Почки отказывают. Так что разговор серьезный. Ум – это большая проблема. Это источник всех болезней, всех бед. И также он может быть источником большого счастья. Если наше воображение совпадает с реальностью, мы будем счастливы. Но если наше воображение совпадает с реальностью, мы никогда не будем счастливы. Страдать – это будет кризис. И вот ум означает, что мы идем вот по этой горизонтали. Мы идем, когда исчерпывается наш вкус, мы говорим, эффект пресечения. Мы вступаем в такой тупик, находим. Не пройти дальше все. Ну не могу, не хочу, энергии нет, интереса нет, все. Жизнь застряла, застопорилась, кризис. С человеком это может быть, на работе это может быть. Все это касается энергии любви. И если мы посмотрим немножко выше с уровня разума, оказывается, это не препятствие, но ступень. Можно пойти дальше на другом уровне. И так далее. Вот как жизнь устроена. Вот так, ступенчатая. Она предлагает нам подъемы. А мы хотим идти по горизонтали. Трудно менять уровни сознания. Вот в чем сложность. Даже, можно сказать, трудно изменить вкус человека. Это самое сложное. Но если мы овладеем этой наукой, мы можем менять судьбу, совершенствовать свою жизнь быстро. Если сможем управлять нашими вкусами. Конечно, снизить вкусы несложно. Попробовать что-то такое вот сильное, наркотическое и все. И все, и покатиться поехали. А вот как возвысить вкус? Медитация называется. Поэтому сегодня у нас будет медитативная лекция, медитативная тема. Мы пойдем выше. Откуда же разум знает все эти вещи? Откуда он эту глубину имеет? Дело в том, что он ближайший сосед души, сознания. Это пишет совет. Ближайший сосед души, будхи, разум. Разум, значит, просветленный, освещенный, так скажем. Как вот этот зал освещенный, все видит. То есть присутствие света, очевидно, понятно, что здесь происходит. Вот душа – это тот самый свет, сознание, которое пронизывает разум, ум и чувства. Она пронизывает всю эту структуру. Это я сам, я вижу, я чувствую вкус, я слышу, я обоняю, я осязаю, я размышляю, я различаю. Везде есть я. Но то, что я слышу, и то, как я это различаю и понимаю, это могут быть разные вещи. Здесь в зале, скажем, нас несколько сотен человек, но каждый поймет несколько по-своему то, что услышит. Это уже вопрос разума. Ухо услышит те же самые слова, чувства не обманут. Разум и ум могут обмануть. Обман кроется именно внутри, сам обман. И скажите, пожалуйста, почему мы принимаем какой-то обман? Ты же знаешь, что это не совсем хорошо. В чем секрет? Один учитель сказал в Индии своим ученикам, этот мир... обманутых обманщиков. И ученики спросили, а Гуру Махарадж, не могли бы этого объяснить? Как пример это привести? Нет, обманутых обманщиков. Говорит, а вы знаете, у нас тут много мест паломничества, вы немного мест паломничества, где живут садху и приходят в эти места садху, святые. В эти места паломничества также много женщин, чтобы соблазнить садху. Потому что иметь ребенка от садху, вы не престижно. Но будут давать деньги, уважать как-то. И без нас мужчины знают об этой хитрости женщин, одеваются как садху. И тоже места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают то, что обман приятный. Вот проводник. Приятное. Как только приятное, мы склонны принимать дальше этот обман. Та же самая реклама. Горная, как? Чистая, как горная слеза. Водка. Водка столичная. Как горная слеза. такая реклама. Ну что, так красиво преподносится? А веды говорят, такая реклама преступна, потому что нужно рекламировать не процесс, а результат. Какая реклама должна быть водки? Да-да-да, вот такое лицо, знаете, из бачка мусорного выглядывает. Страшно, вот такое, вот, страшно пропитое, жуть, вот это. Вот. Русская водка. Покупайте. Наслаждайтесь жизнью. Это результат. Результат должен рекламироваться. Процесс нельзя рекламировать без результата. Это обман или самообман. Мы тоже с вами знаем прекрасно, к чему приводит водка, но реклама действует, тем не менее. Настоящие мужчины, они, конечно, пьют русскую водку и курят сигареты Marlboro. Вот это шляпа, знаете, ковбой интересный. Он умер туберкулез легких, кстати говоря. Это известно. И вот таким образом мы попадаем в ловушку обмана, потому что он приятный. Но веды говорят, то, что приятно вначале подобно яду в конце, это страсть человеческая. Это счастье временно и является источником страдания. Все эти приятные вещи являются источником страдания и кризиса. Вот только посмотрите, как устроена жизнь человека. Наши 100 лет делите на 4 части. Условно. По 25 лет. Первая четверть жизни – это ученичество. Необходимо. И безбрачие в этом возрасте, иначе нечему научитесь. Это абсолютная правда. Если смешаете мальчиков и девочек вместе для обучения, в этом очень трудно их обучать. Практически уже их невозможно обучать. Я говорю с учителями, я знаю, что говорю. Образования уже практически нет. В сравнении с тем, что было, я имею в виду. Оно, конечно, есть какое-то образование, но если сравнить вот сотни, полторы лет назад, когда 12-летние дворянские дети знают до 5 языков уже, нормально, французский, итальянский, немецкий, английский, русский, владеют каллиграфическим письмом, танцами, музыкой, умеют вести светские беседы на различные темы, прекрасно ориентируются в истории политики. 12-летние дети. Сравните, что сейчас происходит. Почему? Мальчики и девочки вместе учатся. Все труднее и труднее образовывать. Они не хотят просто слушать, они заняты чем-то. Что-то более интересное, что-то приятное отношение. Вот в чем дело. А учиться это аскеза, это труд, это усилие. Запоминать, работа нужна внутренняя. Поэтому первые 25 лет безбрачие и ученичество. И вы знаете, как ребенка не просто вовлечь вот эту вот аскезу ума, эту дисциплину, а сидеть 40 минут на занятиях, для него кажется непосильным сначала. Просто не можете представить, как он же каждую минуту куда-то отвлекался, бегал раньше свободно. И тут нужно садиться за парту. Это переходный возраст, называется кризисным. Когда он еще не почувствовал вкус того, что ему дают, а вкус у другие, его заставляют, ему трудно этот кризис. Нужно преодолеть себя. Но, почувствовав вкус к наукам, он соглашается, ему нравится, начинает чувствовать счастье, что-то познает. Ага, есть развитие. Начинает сам увлекаться в этот процесс. Хорошо. А затем другая часть жизни – семья. Вот этот переходный период занимает какое-то время. Когда у него проснется интерес к противоположному полу, понимание дружбы, любви какой-то приобретет, почитает книги, пообщается с родителями и прочее, в конце концов, чувствует, что он готов вступить в этот уклад жизни. Этот переходный возраст, он трудный. Вот это кризисный момент. Потому что уже не ребенок, но еще не взрослый. Там есть определенная опасность. В этом переходном возрасте. Вот все ошибки совершаются вот здесь. А потом проявляются уже на каком-то этапе, а понятно, здесь была ошибка, вот именно в этом месте. Вот тут я не послушал старших. И ни разу не воспользовался. Чувство подвигло. По молодости. Но проходит 25 лет семейной жизни. Все, долг выполнен. Вы уже пенсионер. Все, отойдите от дел, пока вас не выгнали, но престарелый уже. Собственные дети. Как помеху. Вам нужно отойти от дел. Будет еще переходный этап. Отойти от семейных дел вот здесь очень трудно. Страшно даже. Почему страшно? Потому что мы не уверены в наших детях сейчас. Почему мы боимся отходить от дел? Потому что мы не уверены, будут ли нас дети собственные поддерживать или нет. То есть пока я им нужен, они меня будут поддерживать. Я точно говорю, они меня не будут поддерживать. А если я им буду не нужен, будут ли меня поддерживать? Пенсия у меня маленькая, может вообще у нас есть недоверие, у нас есть беспокойство по отношению к детям. То есть страх возникает от того, что у нас не сложились прочные отношения в семье, традиции. Я спросил одного индуса, у вас есть в Индии пенсия? Он долго интересовался, что это такое вообще. Но я объясняю, ну, то есть человек же состарится, он не может работать всю жизнь. Ему правительство дает такие дотации в старости, пенсия называется, финансовая поддержка. Говорит, а зачем? Ну, выяснилось, что у них есть тоже какие-то пенсии, но вот он мне спросил, а зачем пенсия? Я говорю, а как же старики живут у вас? Ну, дети есть, просто. Надежные. Зачем пенсия? Пенсия ненадежная. А что же мы утрачиваем себя? Итак, если мы эту семейную жизнь прожили, не создав правильных отношений глубоких, то здесь у нас будет серьезный кризис. Как жить дальше? В этом периоде. Это называется отшельничество. Отшельничество. И здесь человек должен научиться бесстрашию. Человек может жить по принципу питона, говорится в этом возрасте. Образ жизни питона такой, что он лежит на одном месте, видели? Он не бегает, как сумасшедший. За деньгами, за пищей. Не видели, что питон носится туда, сюда, вообще. Он не может. У него просто нет ног. У него голова и отверстие. Анус, все. Кишка прямая. Понимаете устройство, да? А единственное, о чем он должен думать, только о пищеварении. Это его ум. Поэтому ум настолько сосредоточен на пище, что если на вас смотрит на пищу, вы идете к нему сами. Потому что я пища, и пошли. Вы теряете волю. Это сила ума. Вы что, говорите, гипноз? Это сила ума. Он сосредоточен на этом. И вот в отшельничестве человек должен быть уже овладеть умом. Сосредоточен на абсолютной истине, на душе, на разуме, мудрость называется. Он притягивает всех к себе с вопросами. Он в центре внимания становится. В плане мудреца. То есть старик – это мудрый человек. Он как раз очень нужен в этом плане. А в других уже планах он не нужен. Все, ступень эта отгорела, нашего космического корабля, и отброшена. Новая ступень загорелась. Вот эти переходные этапы, если мы не прошли неправильно эту жизнь, будут очень сложными, непреодолимыми, трагичными. И в конце концов, если он правильно прожил в отшельничестве, последний этап жизни – это отречение полное. Лет 70-65 он полностью отрекается от этого мира, готовится к следующей жизни. Это отдельная тема, ее еще трогать не будем. К этой теме нужно быть готов. Пока вас пугать не буду, хорошо. Иначе просто напугаю, так сказать. Ничего страшного нет. Мы сотрем эту схему, потому что нужно показать еще один уровень. Это я описывается как Сад Чит Ананда в древних ведах. То есть три глубокие потребности, три глубочайших желания внутри каждого из нас находятся. В Беларуси тоже этого, в России тоже, в Индии, в Америке тоже, в Австралии тоже, в Германии тоже. Даже у собаки та же самая душа. Потребности те же самые. Жить непрерывно, обладать знанием, сознанием развитым и испытывать ананду, блаженство, безграничное. Я вас прошу, сколько вы хотите жить? Скорее вы скажете, не хочу умирать, правда же? То есть хочу жить всегда. Пусть всегда буду я. Мама, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. Все хотят жить постоянно. А сколько хотите знать? Ну да, сколько угодно. Видите, потребности безграничные. А сколько счастья хотите? Считайте. Не считается, знаете, вот сколько угодно. Вот ни стыда, ни совести нет у меня. Вот сколько вот этих, столько возьму вообще счастья. Счастья, вечности, знания, вот я беру, сколько безгранично. Это потребности духа. Если их спроецировать, эти потребности духа, на нашу тонкую и физическую оболочку, невозможно. Потом, опираясь на этот опыт, говорю, ну невозможно, сказки вы говорите вообще. Конечно, приятно слышать. Но невозможно. О чем вы говорите? Ну нет ничего вечного, нет полного знания, нет полного счастья. Нет. Все смешно с какими-то страданиями, проблемами. Не так. Глупости все. Потому что проецируем не туда, куда нужно. Если душа отражается, сравните ее с луной, полная луна, а вот этот уровень отражается как вода волнующая, чувство постоянно в движении, и вот в такую вот рябь превращает наше сознание, души спокойно. И что вы увидите в отражении?
Вы Луну не увидите, вы увидите какие-то искры света. Просто. И даже трудно будет понять, что это такое. Так, если сознание спроектировать на нашу жизнь чувственную, погрузить туда, что тут есть, что тут, где лежать, где спать, с кем совокупляться, и все, погрузить в эти проблемы, мы не поймем, что такое душа. Если спроектировать на ум, то это будет подобно, как вот какое-то топленое масло, такая дымчатая такая вот будет отражение. Такое пятно светлое в тумане. Уже что-то мы сможем увидеть. Какое-то светлое пятно более конкретное. Мы хотя бы скажем, это какой-то объект. Но если оно отразится в разуме, это как полированный мрамор Тадж-Махал в Индии. Все хотят посмотреть Луну, отраженную в том мраморе. Очень красивое сооружение, это просто романтически удивительное чувство. Много туристов со всего мира посмотрят, это чудо света считается. Особенно когда полная Луна в своем Тадж-Махал. Красота невероятная, мрамор потрясающий. И там в мраморе видите уже почти что Луну с некоторой текстурой накладывающейся мрамора. Все-таки с мрамором еще. А Луна, ну вот она, не мрамор, не топленое масло, не вода. Это отражение. Итак, сознание, погруженное в эту структуру, по-разному себя понимает, ощущает, имеет разные мнения внутри себя. И мы спорим сами с собой, думаем, решаем, запутываемся в этом мире. Что же мне? Вот чувство говорит одно, ум другой, разум третий. Что же делать, как поступать? Нам нужны советы, нужно общение, мы ищем этого знания, ясности какой-то, цельности. Вот тут и заключается вся соль, цельность. Что думаешь, что говоришь и что делаешь, должно быть одно. Вот тогда мы сможем постичь себя. Не так, что думаю одно, говорю другое, делаю третье. И вот это касается брака. Полюбили? Дай обещание, что на всю жизнь. И прими это, как ты обещал, до конца. А скажите, а какой смысл, если любовь ушла? Нет, 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 нет. Любовь ушла, она не должна уйти. Должна развиваться, углубляться. Просто чтобы ее выгнали. Каждый хочет себе эту любовь, для себя. Разорвали ее на части. Любовь должна объединять, а вы ее разорвали на части. Как сейчас в мире, в политике, разорвали землю на части, на границе. На религии, на политику, на экономику. У каждого свои части, каждый для себя, для себя, для себя. Каждый так действует. И в браке делают то же самое. Любовь для себя. И как только ты мне не даешь то, что я хочу, я уже начинаю сомневаться в нашей любви. То есть я жду, я требую даже, что ты должен сделать меня счастливым или счастливой. И если это не так, то в конце концов я теряю интерес к тебе. Ты не выполняешь потребности моих чувств, дума, моих требований. И хорошо, это сат-чит-ананда. Видите, какие проекции мощные, и они как не истощают нашу оболочку. Вот эти требования, внутренние желания, сколько мы хотим, много. Откуда же мне брать-то все это? Вот поэтому нужно понять, есть еще один уровень выше над всем этим. Источник. Безграничный источник. И материи, и духа. Веды называют его сверхсознанием, сверхдушой, абсолютно истиной. Сверхя. То есть семья, не связанная с Богом, обречена. Общество, не связанное с Богом, обречено. Атеистическое общество обречено на вымирание, на потерю вкуса и отношений, на разложение. Ну, как известно, Рим, хлеба и зрелища. Это типичная ситуация. Если нет источника свыше, как отломанная ветвь от дерева, она просто высохнет рано или поздно. Меня не выживет долго. Угасающий характер. И мы с вами, к сожалению, можем такое наблюдать, что постепенно мы видим, что поколение за поколением какая-то деградация все же происходит. Вот если прогресс в чем-то, в технике, скажем, в каких-то условиях, а вот в человеке наблюдается какая-то странная тенденция. Иммунная система слабеет, память слабеет. Мы уже не обладаем такими силами качеств, как в прошлом люди обладали. Илья Муромец, 1,50 роста. Мы были в Киеве, да, могила или бокс, 1,50 ростом, это был нормальный рост человеческий. Силач, богатый. А что за сила такая? А Самсон библейский. Он давал детям уроки, брал камень рукой, Самсон, помните, у которого сила была, волоса была. Он на свиной челюсти убил 5000 человек или 6, один. Сражался с такой скоростью, что ему от жажды мог сгореть, нужно было получше пить воду. Это описывается в Ветхом. Такие были воины в прошлом. Они обладали мистическими силами. Он брал камень рукой и на глазах у детей вот так вот брал и крошил песок в пыль превращал. И спрашивал, откуда такая сила? Это нельзя делать рукой, или кожей, или костями. Воды от Бога. Он обладал какими-то сверхсилами, сверхспособностями. И вот эти сверхспособности и интуитивное наше знание ослабевает. В Индонезии не так давно, ну, в принципе, уже давно было цунами. Сколько там людей погибло? Десятки тысяч. А сколько животных? Ни одного. Животные слушали раньше, я не почувствовал. Человек не способен, что-то теряет. Я всегда этим интересовался. Однажды утром в детстве увидел, как собака наша дворовая пошла в сад и стала есть траву активно. Я испугался, пришел к мать и сказал, а почему она ест траву? Она что, голодная? Что, накормить срочно нужно? Нужно с голоду подыхать, наверное, пёс. Говорит, нет, не беспокойся, он, видимо, заболел, сейчас у него там нос течет, простыл. Он лечится. Лекарство принимает. Но тут я сказал, а как это? Вот если я заболею, я же не знаю, какое лекарство принимать. Я иду к врачу. Врач должен поставить диагноз, в конце концов, он образование, а пёс не образованный. Как? Ну, как-то не чувствуют. Вот это называется интуиция. Сверхчувство. Но чувствует это неосознанно, это не его знание. Он не врач, этот бобик. Он собака. Это не очевидно, что не его знание. Он им пользуется. Но у него есть связь с этим. Как это делают муравьи, пчелы, бобры, перелетные птицы. Они не обладают знаниями. Нет, нет, они не изучали ничего. Но они пользуются каким-то знанием, которое существует в природе. А человек не может. Не может, ему приборы нужны сейчас. Так много техники. И вот веды говорят, чтобы исполнить какое-то желание, есть три способа. Все же мы живем ради исполнения желаний. Три пути даются. Первый называется мантра. Второй – тантра, третий – янтра. Мантра означает обращение, то есть звуковое обращение. Мантра. Буквально переводится «ман» – ум, трайт и очищение. И обращаюсь к тем, кто обладает знанием или большой силой, или деньгами. Я говорю, дай мне хлеб насущный, дай мне что-нибудь. И он дает. Когда? Когда есть отношения. Например, ко мне подходит ребенок мой и говорит, хочу есть мантра. Обращается ко мне. И немедленно я пойду и приготовлю, сделаю. Пожалуйста, ешь. Все, вы поняли. Мантра работает, смотрите. А если ко мне кто-то подойдет из-за, скажет, хочу есть, я подумаю, пойти готовить или нет. Я-то тут при чем вообще? Отношений-то нет. Мантра не работает. Видите? В одном случае она работает сразу, в другом случае может не работать. Говорит, запас благочестия решает этот вопрос. Если есть запас благочестия, достаточно, я приношу мантру, и она работает. Я получаю все просто потому, что могу обращаться. Как говорил Христос, если вы можете быть связаны с Богом, вам не нужно думать, что есть, где спать, во что одеваться. Это приможется. Достаточно уже этого. Что вы связаны. Все остальное, говорит, как птицы, животные, что-то получают, вы тоже получите. Но что-то вот не работает. Я вот иду в церковь, прошу, а вот ну, денег так нет. Тогда тантра. Если нет запаса благочестия, другой способ тантра. Тантрический способ – это способ поклонения, служения. Так просто ничего не дадут. Я бедный человек, мне нет денег, я иду к богатым и говорю, помоги. Помоги, ну, нищета стояла, деньги нужны. Он говорит, хорошо, деньги, ну да, вот тебе объем работы, выполнишь, получишь такую сумму. Договорились? Только вовремя приходишь, со мной не споришь, меня уважаешь, то есть почитаешь, почтение, служение, тогда получаешь результат, деньги. То, что ты хочешь. Это тантрический метод. То есть мы им пользуемся. Мы служим на работе, служим в государстве, мы и за это мы что-то получаем для поддержания жизни. То есть когда благочестие на таком уровне, да, торговые отношения вступают в силу. Сделал, получил, все строго. Не сделал, получать не будешь. Все, увольняюсь работать. Отношений нет у нас близких. Ты не родственник. И третий способ, когда даже такого благочестия нет, чтобы служить кому-то, а эго очень большое у человека, янтра. Тут два смысла. Янтра – это машина. Либо я изобретаю какие-то машины, технологии, чтобы люди с людьми вообще не связываться. На заводе у меня, может быть, там два человека, остальное делается у техника машины. Люди не нужны. Люди большая проблема. Благочестивцы, они постоянно революции поднимают, скандалы там, все недовольны зарплатой, рабочим днем. Революции не нужно. Нет, все. Техника и несколько человек обслуживают. И хорошо получают, и все выгодно. Все. Ятра. Либо еще один способ есть ятры. Янтра также значит, вот это тело, это машина. Биологический янтра так называется на санскрите. Я могу просто при помощи этой янтры действовать теперь. Воровать. Четыре рукой раз, и все. Главное, чтобы не было свидетелей. Это тоже янтра. Когда нет никакого благочестия, становишься просто вором. То есть, чем меньше благочестия, тем меньше у меня желания общаться с кем-то, вступать в отношения, понимать кого-то, думать о ком-то, решать чьи-то проблемы, ради кого-то там что-то делать, меньше интереса. И вместе с этим как бы уменьшается способность слушать людей. А в семье это главная способность, чтобы выйти из кризиса. А, вопрос. Пишите, сейчас нужно лекцию закончить потом. Пишите сюда. То есть сейчас я расскажу о технике слушания. То есть главная в жизни способность – это умение слушать и говорить. Как вы понимаете, способность говорить исходит из способности слушать. И современная психология согласна с этим. Отмечает 5 уровней слушания, которым человек может овладеть. 5. Что, хотите середину? Да, эта схема больше не нужна, верно? Мы смотрим. 5 уровней слушания. Первое, снизу вверх. Самая низшая способность, это называется игнорирование. То есть я вас слушать не хочу. Плевал я на то, что вы мне говорите. Откровенно, вот я показываю даже этот вид, делаю, что мне неприятно вообще с вами общаться. Игнорирование полное. Вот вы, наверное, сейчас думаете, а где это вот проявляется вообще? А знаете, как часто мы это делаем по отношению к детям? Вот подумайте сами, вспомните. Как часто мы с моим ребенком не говорим глупости? Или потом когда-нибудь, когда подрастешь, поговорим об этом. Это называется игнорирование, это травма. Всегда, когда кто-то открывает сердце, вы игнорируете, это глубокая травма. Это причина замкнутости в обществе. Человек, который слушает, который наталкивается на игнорирование, он замыкается и становится как тару. Тару кая называется. Тару означает растение. Он замыкается и блокируется разум. И становится как тару кая. То есть человек растение, кай подобный человек. Тару растение. То есть ему очень трудно выражать свои чувства, эмоции, мысли. Что-то сокровенно сказать, он не знает, не понимает, боится. Других людей тоже очень трудно понять ему. Он скован. И он сильно страдает. Эти люди очень склонны принимать интоксикации. Что как бы блок ослабевает, кажется, когда он принимает что-то спиртное или что-то другое. И кажется, вот тут он начинает жить, открываться. Хотя другие говорят, лучше бы ты не открывался. Вот так, когда ты пьяный действуешь, конечно, тебе хорошо, но всем очень плохо. Это тау. Но причина того, что человек живет в атмосфере игнорирования, он чувствует ненужность своих мыслей, своих чувств, своих желаний и как растение становится. То есть просто склонен к каким-то интоксикациям. Другой уровень – это показное слушание. Показное слушание означает, что я не могу так вас игнорировать, я понимаю, что вы обидитесь, будете травмированы, но я делаю вид, что слушаю. Хотя в глубине души мне тоже, я просто вас люблю. Когда же, наконец, все это кончится, просто будет все. Показное, это немножко выше. Показное слушание, это означает, люди рыбы, мать такая. Мать это рыба. То есть рыба, она счастлива, когда что-то плывет в рот к ней. А у нее вот этот рот посередине, два глаза по бокам и стабилизатор. Это все. И когда что-то плывет в рот, она открывает и проглатывает. Все, вот так она живет. Но когда что-то проплывает мимо, она расстраивается. То есть как только человек замечает, что вы это просто играли роль, шоу разыгрывали, он сильно расстраивается. Он становится обижен, обиден. Не просто замкнулся, а глубокая обида. На обиженных воду возят, говорится. Правильно. Потому что обида, она переходит в депрессию, в суицидальное настроение, во что угодно. Только потому, что общество делает вид, что я тут ценен, кому-то нужен, а на самом деле все мимо меня проходит. Но с таким обидчивым, просто на него внимания не обратили, он обижается, там обижается, слово сказали неверное, обижается, на кого живу, обижается. Показное. На третьем уровне есть слушание, игнорирование, показное. Далее будет внимательное слушание. Внимательное слушание означает, что мы слушаем внимательно, чтобы понять концепцию, то, что человек излагает. Но для чего? Чтобы опровергнуть свои концепции. То есть мы заранее имеем другую позицию. Обязательно другую позицию. Позицию победить этого человека. Показать ему превосходство. Поэтому мы внимательно пытаемся понять, о чем он говорит. И найти, главное, слабые места в нем. Это внимательно слушание. Здесь это отражается как Пашу. Характер. Человек-животное. Животное имеет свойство быть агрессивным в присутствии объектов чувств. Так они мирные могут быть, но как только появляется объект чувств общий, они начинают драться между собой. Люди за деньги дерутся, за женщин дерутся, за землю воюют, за что? Это паша означает. То есть они внимательно изучают политику, находят слабые места. Для чего? Чтобы опровергнуть и завладеть объектом. В этом цель. То есть такое хитрое положение. Кроме этого, есть еще прета, к этому же относится. Прета Кая – это человек-дух, привидение. Он меняет формы, он знает, как перед вами выглядеть, как говорить, как представляться, как одеваться, он все прекрасно понимает, интеллектуальный, развитый. Но он вас обязательно обманет. У него такая же тенденция. Он внимательный, предельно внимательный, но он вас обязательно обманет. И далее есть еще одна категория ракшас в развитии. Это титан, людоед. Это эксплуататор. Он вас грубо просто использует, как пожелает. Это диктатор. Он не позволяет иметь никакого своего мнения, никакого диалога. Он просто говорит, вы делаете, и вас держит, главное, в страхе. Своей силой, могуществом, жестокостью, чем угодно. Это все исходит из этих трех уровней. Игнорирование, показное и внимательное. Вот такие недостатки. Кроме этого, есть еще два уровня. Автобиографическое. Вы уже понимаете, автобиографическое я все сравниваю с собой. Что бы ни говорили, я с собой все сравниваю. Как у меня все должно быть. Если что-то отличается, то нет, это неправда. Именно вот как я прожил, как я понимаю, вот это правильно, а вот это сейчас вы говорите неправильно, я вас не понимаю. То есть я все с собой сравниваю. И пятый уровень, который рекомендован для близких отношений, что мы хотим построить семью, это слушание сопереживания. Вот это уже как духовная практика. Это уже духовный опыт первый. Умение слушать до конца. Супруги разговаривают, часто ругаются. Почему? Они не слушают друг друга, поэтому начинают кричать, громче говорить. Чтобы надеяться, что он услышит, когда громко, я в гневе скажу, или напугаю, как ракшас его напугаю. Почему? Он услышит наконец. Потому что главное, чтобы услышал. Но он не слышит. Он отказывается слушать. В этом наша проблема сейчас, разложение общества, что мы не умеем слушать друг друга. Супереживать глубоко. То есть некоторые психологи понимают эту технику. Нужно слушать до конца. Что бы там ни было, как это ни было бы, может быть, неприятно или тяжело слушать какие-то грехи человеческие или проблемы. Потому что вам, вы же берете на себя этот груз, эту эмоцию. Должны это все пережечь потом, очиститься от всего этого. Но если вы слушаете до конца, решение находит сам человек. Ему нужно никакого решения. Внутри него решение. Ответ. То есть задача – найти этот ответ. И вот таким образом, если супруги могут общаться и общаться с переживанием, они могут иметь удивительные ответы изнутри друг друга. Они могут развиваться духовно. Теперь покажем, как же это общаться там мужчине и женщине. И почему так сложно общаться мужчине и женщине. Сейчас поговорим о их психологии. Коротко, ясно. То есть вы уже увидели структуру человеческой личности, эти уровни сознания, кто сверх сознания, где источники есть божественные, к которым мы должны подключиться, в конце концов. Как это? Быть связанным йогой, называется, медитацией. Теперь подождем, пока доска высохнет. Я начну так, без доски. Мужчина и женщина. Мы сейчас все упростим. Есть мужчина и женщина, у них два полушария головного мозга. Два. Нарисуйте кружочек из амфитриатности, рисуете, рядышком два кружка нарисуете. И здесь каждый пополам, вот так вот. Вот так пополам. Одна полушария мужчины отвечает за разум, у женщины тоже. Р. Буква Р. И другое полушарие за чувство или эмоции. Буква Ч или буква Э. Одинаково, видите, мы устроили. Но глубина чувств и разума разная у мужчин и женщин. Если мужчину взять за единицу, пишет внизу единичка возможностей у него. Потому что у женщины больше. В современной психологии 1,5-2 единицы. Женщина превосходит мужчину. В глубине чувств и разума. Но открыв физические книги древние, мы увидели цифру другую. И были ошеломлены. Женщина превосходит мужчину в 9 раз. Но, как вы понимаете, это слишком большая разница. Гигантская, несопоставимая. То есть женщина от мужчины отличается невероятным образом. Только я заинтересовался, почему же современные психологи говорят цифру 1, максимум 2. То есть почти как бы она уже как мужчина становится. Внутренне. Нашел ответ из межреберных. Женщина обладает этой силой и глубиной только в одном случае. Если она целомудрена. Думает только об одном мужчине всю жизнь. Вот тут она проявляет все свои силы. Могущество. Если о двух мужчинах делите пополам девятку, а трех на три, а четырех на четыре, получится 1,5-2 раза современная женщина эмансипирована, поскольку она может думать о многих мужчинах, она теряет могущество, силу вот это вот влияние, вдохновляющую силу. А остается последнее у них средство, внешний вид сейчас. Вот эта культура сейчас как никогда, она шагнула вперед. Именно внешнему виду придается максимальное главное значение. Но не внутреннему содержимому. Поэтому мужчина, поскольку он у него единица, он бедный, он нищий в этом плане, он вдохновляется присутствием красивой женщины, естественно. И у него вид такой, вдохновляющий. Он в уме влюбляется, начинает разговаривать, а там почти ничего нет внутри. 1,5 единицы. Он расчёвывается. Одна из причин, почему мужчина расчёвывается. Если женщина глубока, очень трудно разочароваться. И целомудренно, и преданно одному мужчине, это очень сложно оставить такую женщину. Это невозможно. Там есть специальное настроение, как не привязываться к ней. Потому что он больше своей жизни привязывается к ней. И там специальные шлоки настроения, как быть не привязываться слишком, потому что это тоже опасно слишком привязаться к жене. Потому что она и женщина, и красивая, и еще она глубока, она дает такие ситки мужчине, она видит будущее, она целительница. То есть у нее способности 9 единиц. Чувствительности. Так и говорится, женщина – это пальцы мира. Самая чувствительная – часть творения. А мужчина – единица. Все. Но у него в чем преимущество? Сейчас вы скажете, лучше все-таки быть мужчиной. Потому что мужчина в 9 раз свободен, независимо от обстоятельств. Женщина переживает 9 раз, и в 9 раз она зависима от этих переживаний. Ей трудно. Знаете, эти дамы сердца, помните, это светский двор, там, веера у них такие, знаете, они там чуть-чуть, какая информация, они в обморок падают сразу же, это чувствительная такая особая, вот, и должен быть рыцарь какой-то рядом обязательно. Защищать ее чувства, рыцарь должен быть. У которого единицу он грубый, знаете, он неотесанный. И все его чувства от нее исходят именно, он так насыщается именно, от женской энергии, становится сильным, подвиги совершать начинает. То есть женщина вдохновляющая сила. И сейчас, если вдохновляющийся только внешний вид, кризис неизбежен. Почему? Скажите, в чем красота женщины? Что отвечает за красоту? Женщины. Говорите. Ну да, доброта, не что вы. Доброта, нет, у женщины своя доброта должна быть. Талия. Та Далее делает грациозное движение, и все остальное кажется красивым. Далее идет. Запомните, запишите. Далее я. Сюда ты следите, потому что от этого зависит именно вот и вся вот эта грациозность движения, красота женщины, от талии. И мужчина, он смотрит и находит талию. О! Все, женюсь на этой талии. Он такой выбрал, все нормально. Но проходит время, и с талией что-то начинает происходить. Меня обманули, ведь я не на этой талии женился вообще. Вот уже 50 лет, и вот видите, что происходит. Так, так во времени. И что же, кризис? Я другая талия начинает привлекать. Если не развивались глубокие интеллектуальные отношения и духовные, вы придете к этому неминуемо. Уже полиция, вижу, вижу вас знать, что проблема есть у женщин. Что мужчина уже куда-то побежал. Уже бегал куда-то. Не один раз. Вы это будете переживать очень тяжело. Это неизбежно будет, потому что, на самом деле, эти отношения телесные, они необходимы всего лишь несколько лет, как начало семейной жизни. А дальше запускаются более высокие энергии. Но нужно научиться общаться. Слушать и говорить. Вот что важно. О чем мы говорим и что мы слушаем? Предмет нашего обсуждения. Углубляем ли наши отношения? Что мы привносим в наши отношения? Сколько, может быть, себя вот так выкручивали это наслаждение блаженства до последней капли уже, сексуальное и другое? Это пока не противно. Пока эти столичные уже... Я покажу здесь. Так. Мужчина, женщина. Это схема, о которой сейчас я говорю. Здесь у нас разум у того и другого. Здесь чувство. Очень хорошо. Тут единица. Тут 9 единиц. Если она целомудренная, 9 единиц. Значит, мужчина более всего ценит свободу. Больше всего боится он убрать и потерять свободу. Это самое страшное для него, для мужчины. Попасть в ловушку, потерять свободу. Потому что у него единица, значит, что он свободный. И веды говорят, мужчина может уйти куда хочет, и когда хочет, вернуться, когда пожелает. Но одно условие только. Он должен быть полностью чистым. Вот тогда он свободен. 4 принципа веды выдвигают в этом случае для защиты семьи мужчины. А жена их принимает автоматически за мужа. Женщине это вообще не говорится. Он не должен есть мясо, не должен принимать интоксикации, не должен играть в азартные игры, денежные махинации, заниматься незаконным сексом. 4 ограничения. И все, и свобода. Иди куда хочешь. Правда? Нет проблем. Но если все эти принципы не соблюдает, семья для него будет тюрьма. Куда пошел? Она будет подсматривать, шпионе за ним будет. Подсматривать, подслушивать, будет шпионе, она будет мешать его свободу. Потому что он просто не чист. Итак, это принципы свободы, говорится. Вроде бы ограничения, да? А за этим свобода для мужчин. Он свободный, как ветер становится. Если чист. И кроме этого, функционируют эти две составляющие, их тоже по-разному. У мужчины просто. Если он включает разум, внимание туда, чувства постепенно устраняются, чтобы не мешать ему. Так он устроен. В полную мощь может принимать решение, ему не мешает ничто, никаких сомнений. Как судья, как, знаете, жесткий такой, суровый человек, царь. Один раз говорит, и все как ответило. Это мужской разум, мужская сила. Вот чего женщина же боится ее. Но, если переключать внимание на чувства, то же самое происходит с разумом. Разум устраняется, чтобы не мешать чувствам. То есть, это уже не мужчина. Есть специальное слово, которое обозначает вот жада, придурок. Если он теряет разум и чувства просыпаются, он здесь опять придурок бегает, вот, по ночам за кем-то там пьет водку, там, не знаю, гуляет, там дерется. Придурок. Ему что говорит? Жениться надо. А почему? Сейчас поймете почему. Потому что именно она и способна переключать у него эти вещи, дорогой. Пора на работу. Раз. Пора домой. Видишь, дети плачут. Она может чувства включать и разум включать. Это называется жена. Но именно та, которую он любит, она имеет доступ к этому пульту управления. Вот почему женщине нужен мужчина, чтобы им управлять. Она легко это делает. Как женщина может чувства пробудить, и как жена разум может пробудить. есть. И пользуется этим. Так, дорогой, на работу. Оденешь этот костюм. И уже что подготовил. Она все знает наперед, что ему нужно. Чтобы был успешен на работе. Заработался, он забыл. Все чувства не мешают, что он там разум включил на работе. Но вечером она звонит ему, дорогой, пора домой. Видишь, там вот, папа, слышишь, нет? Давай. А он все чувства включились, побежал домой. Утром снова на работу, домой. И она прекрасно управляется. То есть пока она имеет влияние, пока она привлекательна и дорогая для него, она управляет им, он в ее власти. Но как только она теряет привлекательность, она теряет способность управлять. Поэтому для женщины очень важно оставаться привлекательной. Она будет бороться изо всех сил, чтобы быть привлекательной, потому что теряет тогда все. Но у женщины работают две составляющие совсем по-другому. Представьте, 9 единиц вместо одной. При этом работают одновременно, вот так. Разум чувствует. То есть вы, женщины, все понимаете, все чувствуете, все понимаете, но не знаете, что же делать. Вот такая ситуация. Трудно принять решение, что конфликт внутри, противоречие, чувство одно, разум другое, и на таком уровне еще знаете, что же делать. Дорогой, что же будем делать, а? Она к нему идет. Интуитивно, автоматически. Дорогой, так или так. И он так не может так быстро, знаете, для него это просто невозможно. Он так вот по-мужски, стоп, хватит, делаем так. Я решил, не спорь, не перечь, все. Мужчина проснулся, разум, не знаю. Он что сомневается, но боится. И он сделал, ошибся. А я тебе говорила. Или не ошибся, это тоже говорила. Ведь она всегда права замужем называется. Все, защищена. Если она сама примет решение ошибется, она себе до конца дня не простит женщину. Ей трудно справиться с этим чувством. Глубже переживать будет проблемы. И по этой причине, видите, женщины, вот эти 9 единиц, у нее есть один недостаток также. Ей труднее меняться. Женщина существа практически неисправимая. Вы уже понимаете, так? Вы вспоминаете эти примеры. Мы знаем, что такое алкоголизм, что такое женский алкоголизм, мы знаем, это труднее намного. Наркомания знаем, но женская наркомания практически не сложнее. Это сложнее намного, и женщину намного поставить на путь. Поэтому женщины берегут. Не прелюбодействуют, честь береги. Телегония, знаете, что такое? Она настолько чувствительна, что запомнит первого мужчину на всю жизнь. Физиологически. Все, это женщина. Это навредит ей на все остальное жизнь вообще. Поэтому разные поведения рекомендуются для мужчин и женщин. Если мужчину за что-то можно просить, то женщину просить будет труднее за то же самое. Она глубже устроена, поэтому их берегут, защищают и охраняют. Действительно, им голову покрывали, чтобы не привлекались лишние мужчины. Все для мужа, пожалуйста. Для другого человека будь внимательна. Не поддавайся чувствам. Если подашься чувствам, потом необратимый процесс будет, как Ваня Каренина. Под поиском только остается. То есть, видите, женщины и мужчины, они разные в этом плане. Отсюда эти разные требования. Итак, мужчина должен быть чистым, чтобы иметь свободу. И женщина, чтобы быть могущественной, должна быть целомудрена. И что же ее исправить, если есть недостатки? Если это трудно исправлять. Только любовь, больше ничего. Никакие формы наказания на нее не действуют. Она просто погружается в депрессию, жить не хочет. Сгинет просто женщина. Но измениться именно ей нужно. Объект любви. Как сказал Бердяев, для женщины любовь и долг одно и то же. А для мужчины нет. Вот видите? Разум чувства для него не одно и то же, а для нее одно и то же. Вот ради кого-то она сделает, знаете, чудеса. Вот как мать. Почему мать так ценится, так возвышается в ведах и культуре? Потому что она чудеса может делать. Ее благословение, ее слова, ее отношения, ее силы, ее могущество известно, что такое. Родина мать также. Вот это нужно возродить. Потому что если женщина не освоит 5 ролей, мужчина покинет ее. 5 ролей такие. Первая роль это жена. Как вы видите, жена пробуждает разум. А женщина пробуждает чувства. Поэтому женщина для мужчины дверь в ад, говорится, а жена дверь в рай. Для женщины муж, мужчина – это дверь в ад, а муж – дверь к освобождению, к счастью. Поэтому не одно и то же муж и мужчина, жена и женщина – это разные вещи. Жена – это долг. Она влияет на разум. Второе. Когда мужчина в слабом состоянии, как бы он расстроен и терпит неудачу в жизни, то перед ним жена действует как мать, заботливая, со всей глубиной отношений. Она способна на это. То есть любовь дает ей 5 ролей. Вот так и проверяете свою любовь сейчас. Сможете ли все эти роли выполнять, которые сейчас перечислили? Если сможете, это настоящая любовь. Если мужчина по какой-то причине забыл, он же может забыть под влиянием там, работы, обязанностей, просто поздравить жену, скажем, с 8 марта. Ну, какое-то внимание не забыл оказать. Тогда перед ним сестра. Сестра, она всем довольна, любым вниманием брата, она не требует ему. Я сестре однажды ручку грызную на день рождения подарил, она была счастлива. Правда бы. Но я себе такой же не подарил бы на день рождения. Вот она здесь сидит, слушает лекцию тоже. Такова природа. Но в этом случае она может быть сестрой. И если муж разгневан, говорит, что он может убить даже в гневе свою жену, а древние книги пишут, что гнев опасен. Гнев мужчины, который любит жену, опасен. Может убить объект любви. Как? Я тебя порву, я тебя убью. Чувство собственности. В этом случае какую роль принимает? Как жена? А ну пошел на работу. Или как мать? А ну перестань, я тебе говорю. Или как сестра? Не ударишь, не ударишь, не ударишь. Любящая дочь. Дочь, послушная дочь перед ним друг становится. Это вообще обезоруживает его полностью. И пятое, вот здесь на 5-м месте, это любовница, привлекательная женщина. Она женщина, она может, она знает это искусство тоже. Вот 5 ролей. Если вы в совершенстве их изучите, в практике, вы увидите, что произойдет в семье. Как изменится отношение. Но сейчас, к сожалению, вот этот блок внутри, мать, сестра и дочь, сильно ослаблены из-за влияния сексуальной культуры. Как никогда. Такого вообще никогда не было. Ни в какие времена. Как то, что сейчас происходит. И считается, что это прогресс. Сейчас остается у нас роль жены. Тут имеется в виду деньги, деньги, деньги. Она напоминает, что деньги нужны, и больше нужны деньги. И роль любовницы. Секс, секс, секс. Секс и деньги. Секс и деньги. 2 роли остаются. И мужчина чувствует себя как бы эксплуатируем постепенно. Он именно теряет свободу. И веды говорят, это не брак. Это называется по-другому. Узаконенная проституция. Секс и деньги, это узаконенная проституция. Вот так называют веды вот такие отношения. Если этот блок выпадает. То есть именно чистоту и силу мужчине дает вот эти 3 составляющие. Дочь, сестра и мать. Мужчина сильный только тогда, когда у него есть хорошее отношение, правильное отношение с матерью. Мать источник силы. И в жене эта сторона тоже должна быть, когда это необходимо. Источник силы именно, не источник возбуждения, и не тот, кто требует постоянно что-то, а именно источник силы внутренней. Потому что с матерью отношения платонические, чистые. Она тоже женщина. Она тоже глубокая. Она такая любящая. Но там чистота есть. Вот в чем сила мужчины. Это чистых отношений. И так мужчина становится очень сильным. И он не помышляет ни о ком другом, если имеет вот такую жену. Так написано. Эта женщина в древних ведах называлась Веста. Такой термин мы услышали. Веста. Обученная. А необычная невеста. И такие отношения назывались браком. То есть невест стали искать тогда, когда просто интересовались секс и деньги. Ни традиции, ни потомства, знаете, ни династии, все это уже постепенно стало ослабевать. А просто невесту, с кем можно поразвлекаться. Так, пожить немножко и все. И у мужчины тоже есть требования определенные, чтобы женщина ценила его, уважала всю жизнь и углубляли это отношение. 3 качества, может, всего. Достаточно 3. Первое. Целеустремленность. Великий человек должен знать цель жизни. Согласны? Может ли великий человек не знать цель жизни? Да нет, как-то не клеится. Первая цель жизни. Это одно тело должно быть. Цель мужчины, если с этим находит себе жену. Итак, целеустремленность. Второе. Бесстрашие. Бесстрашие. Может ли великолично быть трусом? Вот так, не клеится тоже. Ты должен быть бесстрашным. Смелым, решительным в этом направлении. Это мужское качество. И третье качество – его щедрость. Конечно, великая личность не может быть жадным. Это серьезный порог для великих людей. Никак величие с жадностью не сочетается. Веды говорят, это невозможно соединить. Злодейство, то есть гений и злодейство не совместны, помните? У Моцарта и Сергея. Вот это мужские качества. Давайте об этом поговорим чуть-чуть. Женщина не должна их иметь. Вот такую мужскую целеустремленность, ей не к лицу, она теряет чувствительность, да? Вот эту вибрацию свою. Чувствительность теряет. Если она станет бесстрашная, то это монстр. Она не будет вызывать симпатию и желание защищать ее. Никогда не станет под опеку тогда. Это уже не совсем как бы женщина, это больше, ну, другое название, хитера. И щедрость. Для женщины не годится щедрость мужская. Она не должна себе предлагать щедрость кому угодно. И в своих вещах рыцарь никому не позволяет. То есть там другая психология совсем. То есть у женщины другие качества. И при этом это не порочит ее, а именно украшает отсутствие вот этих качеств. Что касается мужчины, откуда они исходят у него вот эти качества? Почему он такой? Объясняет. Чисто физиологически, давайте посмотрим, что есть у мужчины, чего нет у женщины. Физиологически. Слой семени. Семя получает женщина от мужа, чтобы ребенка иметь. У нее этого нет. Она как земля, она плодородная почва, она может это выносить. Да, но семя, слой семени, вот эту энергию жизни от мужчины, вот эта энергия мужчины, семени, дают ему эти качества. Способность помнить цель, видеть цель далеко, разумом. Способность быть бесстрашным, решительным и щедрости предмет. Сейчас я объясню. Самая энергическая субстанция у нас в теле – это кровь. Некоторые религии даже утверждают, что кровь – это и есть душа человека. Это самая мощная жизненная сила. Так вот, чтобы выработать каплю семени мужского, нужно стакан крови. Вот сожмите стакан крови, еще уплотните этот капли, это будет энергия семени. И если мужчина расходует это семя ради чувственных наслаждений без меры, он теряет эти качества. Он становится пассивным, инфантильным. Он становится трусоватым, осторожным и жадноватым. Он теряет силу, достоинство, величие. Все. То есть мужская энергия – это великая энергия, это героизм. И мы видим, что с появлением этой сексуальной культуры, бомбардировкой, мужчины утрачивают эти качества героизма. Они все куда-то в бизнес, куда-то там деньги себе присваивают, там ничего же такого не делают ради Родины, ради там Бога, ради других. Все меньше и меньше такой потребности, потому что утрачивается их энергия. Если, скажем, я богатый человек, мне несложно, видите, быть щедрым и смелым в этом. Но если у меня у самого мало, я начинаю прижимать все, я энергию же теряю постоянно. Поэтому веды говорят, сексуальная жизнь у супруга должна быть не чаще одного раза в месяц. Вот запишите, если у вас хватит решимости. Я не давлю на вас, не требую, я просто говорю, как это было бы хорошо. А вы спросите, а что же делать целый месяц? Чем заниматься вообще? А вот видите, заниматься-то больше нечем. Вот мы пришли к выводу. Заниматься-то больше нечем, оказывается, кроме секса. А как же наш интеллект, а как же душа? А мы что, так и не собираемся добираться туда? Ну тогда не жалуйтесь на кризисы. Тогда не спрашивайте ни об этом. Просто терпите тогда проблемы. Нужно эту энергию поднять вверх. Правильно общаться нужно учиться. Сейчас поговорим о 7 уровнях любви, чтобы прояснить до конца эту тему. Как же общаться? Да, у меня есть помощники, пожалуйста. Итак, мы сейчас воспользуемся ведическим знанием, чтобы объяснить 7 уровней любви. Эта информация будет очень понятна женщинам, мужчинам с трудом. Ну, я мужчина, я буду это объяснять. Как-то я немножко знаю эту тему. На самом деле, на определенном уровне, как я понимаю сейчас, себя, уже не важно, кто мужчина или женщина. На духовном уровне тоже не важно. Можете быть мужчиной, женщиной, не имеет значения. Вы будете счастливы. Но до того, как мы обрели духовные знания и силу, энергию, очень важно оставаться мужчиной и женщиной, знать свою роль. Нельзя женщине как мужчине действовать, а мужчине как женщине. Ни в коем случае. Мы так предаем свою природу, мы совершаем много грехов. Эти гомосексуальные браки и все остальное. родитель номер один, родитель номер два. Вот так. Вот что пришли приходит. И к чему. Поэтому нужно оставаться в этой природной роли и знать, как беречь эту чистоту и могущество. Итак, 7 уровней любви. Первый. Прослушайте это до конца, это важно очень. Первый уровень олицетворяет Индра, царь небес, под тонем лобовой вселенной, и супруга Ушачи. То есть это господское мужское начало, царь небес. Понимаете, да, образ? Сильного такого, господствующего, властного мужчины. Это Индра называется. А Шачи, его супруга, значит, покорная. Если мужчина Индре, ему нужна покорная, Шачи нужна. Вот первый уровень отношений. Он может все что угодно сказать, грубо стукнуть ногой, но она послушная, она выполняет его волю. Все. Интро и шачка. Есть, да, в народе такие примеры? Такая позиция женщины, вот, и мужчины. Вот, так бывает. Интро и шачка, покорная. Смиренная. Второй уровень олицетворяет Камадев. Камадев – это бог любви. Или, скажем, Купидон в нашем понимании. Кама означает похоть вообще. Похотливое желание наслаждаться. И в этом случае ему нужна рация, привлекательная. То есть там должна быть талия, там должна быть красота, там должна быть одежда, манеры, рация. Женщина привлекательна, и она пробуждает каму. Все просто. Этот уровень любви сейчас очень распространен. Мы от этого попытались всеми силами отделаться в эмансипации. Я не Шачи, я тоже Индра. Мы будем выяснять, кто в доме хозяин всю жизнь. Два Индры обычно, Шачи, никто не хочет быть Шачи. С этим мы отвергли, но Кама мы приняли, Камаде. Вот эту функцию приняли, потому что Кама означает привлекательная женщина, мы ищем это. Все современные песни Шлягера об этом поют. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, была любовь, потом ушла. Листья пожелтели, а паре любовь тоже ушла, все, ля-ля, нужно искать новую любовь. Вот и шлягеры, сотни этих песен на всех языках, люди поют об этом уровне, как она была и как она ушла. Любовь, быстро ушла. Третий уровень любви, олицетворяет Ямарадж. Ямарадж – это божество смерти. И супруга его Ями. Это любовь, максимально глубокая чувственная привязанность. Чувство. Но максимально глубоко. Что это значит? Если один умирает, другой тоже не живет. Сразу умирает за ним. Они не могут жить друг с другом. Невозможно. Мы иногда читаем такие книги, «Кранат выбор след», «Кранат жилета», или «Песню о лебедях» слышим, когда лебедь погибает один, погибает и другой. И мы плачем, потому что мы чувствуем, что это любовь. Это третий уровень отношений. Глубокое чувство на любовь. Даже когда они на расстоянии, на большом, они не чувствуют разрыва. Чувствуют связь внутри сильно. То есть такая сильная, глубокая привязанность. Об этом уровне говорится. Это одно тело. Да, в Библии, да, говорится, по-моему? Одно тело. Муж и жена – это не родственники, это одно тело. Имеется в виду, что есть глубокая чувственная привязанность между мужчиной и женщиной. Муж и жена. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма – это творец Вселенной. В русском эквиваленте это Рамха в рунах. В санскрите Брахма – творец Вселенной. Не путайте с Богом. Он вторичный творец. Он творит по образу и подобию. Он вписывает как художник картины. Но это мужское созидательное начало. Это мужская энергия. И ему нужно вдохновение, сила творить все это. При этом ему не нужна женщина как плоть, потому что он творит из частей своего тела. Прама – это вся Вселенная, это его тело. Ему не нужен никто. Его супруга Сарасвати, богиня учения. И тут я кое-что скажу интересное. Женщина в силу своей глубины 9 единиц, если у нее есть. Она способна проникать не только в чувства мужчины и там действовать, но и в разум. Она знает его лучше, чем сам себя. Она ловит потенциальные возможности и говорит об этом, и пробуждает его качество. Это Сарасвати. Богиня учителя. Она открывает в нем то, что он даже сам о себе не знает. Он удивляется, что он понимает, общаясь с ней, что он ощущает, что он может делать. Она открывает в нем новые и новые возможности. Это платонические отношения, не сексуальные. Сексуальные отношения этого не делают. Поэтому если секс заполняет нашу жизнь, то мы теряем связь с четвертым уровнем. Женщина уже не может войти глубоко в сердце и пробудить вот эти вот скрытые энергии. Ведь 90% энергии скрыты у нас. А почему? Что мужчины и женщины не умеют общаться. 90% всего, говорят, мы не используем сейчас. Не доходим до этого. Мы разводимся. Потому что дальше будет труднее. Пятое. Пятый уровень повторяет Шива. Шива означает «всеблагой». Еще одно мужское. Щедрое начало. И супруга его Парвати. Если муж всеблагой, такой могущественный, что может любые блага даровать, то Парвати означает обладательница всего материального блеска и достояния. Парвати лестрит всю материальную природу. Это женская энергия. То есть это природа женщины на самом деле. Здесь хозяйка женщина в этом мире. Материальная. И они действуют на духовном уровне, как муж и жена, как два духовных учителя, как две души. Тело не имеет значения. Как выглядит Шива, допустим, если я пишу, вы удивитесь. И как порвать? Шива? Он аскет. Он умазывается пеплом, с ним стремится. Он есть в змеях и скорпионах. Он находится в медитации, в потустороннем мире духовном. В этом мире лишь формально его тело, вот в таком виде. А порвать это царица. Это вся материальная природа. Она ему предана вечно. Если один умирает, как случилось с Парвати, в прошлой жизни она была сати. В Ведах описывается. Она была сати. Она сожгла себя, потому что не могла терпеть оскорбление мужа. Она отказалась от отца, потому что отец оскорбил ее мужа. Она сказала, я не могу быть твоей дочерью больше. Сожгла это тело, родилась заново и снова шла замуж за Шиву. Их отношения вечные. Если этот уровень привязанности, они умирают вместе, но рождаются отдельно, неизвестно, то здесь никогда эта их связь не нарушается. Ни смерть, ни жизнь не влияют на эти отношения. Они общаются как два духовных существа. При этом один мужчина, другой женщина. Шестой уровень. Листрет Вишну и Лакшми. Лакшми – это богатство, удача, фортуна, слава, все достояния, все, что мы желаем в жизни. Знаете, что в Индии говорят? Если хотите Лакшми, удачи в жизни, служите Вишну. Она его супруга. Там, где Вишну, Лакшми, там будет всегда. Вот такой секрет. Служите Вишну, Лакшми сама придет. Лакшми, вы никогда не перенимаете на свою сторону. Она служанка Вишну. Вишну значит все пронизывающие. Это Вишну или Вышний. В рунах это Вышний, Вышний, значит все Вышний. Это все пронизывающее, поддерживающее мужское начало. Лакшми обладает всеми его энергиями, потому что он находится в отречении от всего. Для нее все это делает. Ее власть все это делает. То есть она это заслуживает своим служением, проникая его в сердце, она получает все, не требуя. Вот женщина, если она требует от мужа что-то, отношения разваливаются. Задохновляет, отношения укрепятся. Поэтому требовать мы не имеем права, а вдохновлять нужно. Вот так строились мужчины и женщины. Лакшми находится в его стоп, не путайте с первым уровнем, это ее добрая воля, это ее глубокая любовь, она покоряет его именно сердце. Поэтому все могущество его у нее. А как она это использует? Ему служение. По закону кармы, когда мужчина женится, он 50% благочестия дает своей жене. Поэтому женщина, когда выходит замуж, становится сильнее, а мужчина слабее, когда женится. Он сильнее, когда не женат. Если она становится сильнее и использует эту силу против него, чтобы подчинить его, говорит, тигрица, пьющая кровь. Она развалит все. Но если эту силу благочестия использовать в служении ему, она по назначению это использует. Тогда она будет счастливо развиваться. То есть женщина не должна себе присваивать роль и злоупотреблять положением жены. Если она злоупотребит положением жены, она его уничтожит к старости лет, когда он потеряет физическую силу. Потому что единственное, чем мужчина может контролировать жену, это физическая сила. Вот поэтому природное дело физической силой, а женщина слабее физически, она сильнее внутренняя. Если она нечестно это использует ни в служении ему, тогда мужчина погибнет, говорится. Он потеряет разум, потеряет все достояния, жизнь будет его разрушена. Поэтому Веда объясняет, что для мужчины две главные вещи существуют в жизни. Это хорошая жена преданная и истинный духовный учитель. И жизнь будет совершенна. Два фактора всего. Если нет ни того, ни другого, это уже не жизнь, это просто исполнение кармы. Тут нет миссии, нет задачи. Цель никогда не достигается. Это просто существование. И седьмой уровень олицетворяет Кришна и Радха. Кришна означает все привлекающие. То есть, что человека делает привлекательно? Парашарама Муни говорит шесть вещей. Знание, сила, красота, богатство, отречение и слава. И слава. Если кто-то прославленный, привлекательный, красивый, привлекательный, богатый, привлекательный, разумный, привлекательный. Но если кто-то имеет в полной степени эти достояния, это называется Кришна, все привлекающие. Это описание абсолютной истины. Мужское начало абсолютно истинно имеет мужское начало. Все привлекательны. То есть имя Кришна. Да? Мы в этом мире живем только потому, что он чем-то привлекательный. Тоже принцип Кришны. А Радха — это женская энергия. И перевести трудно, но есть несколько понятий, которые помогут объяснить это значение слова. Это чистая, беспримесная, бескорыстная, преданная, любовная служение. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. То есть не имеет никаких корыстных мотивов. Это считается вершина любви. Выше этого не бывает. Радха и Кришна – это объект почитания, поклонения, служения. Это цель, это смысл, это объект медитации, размышления. Это и есть источник нашей любви. Поэтому веды говорят, эту любовь, она не достигается человеком. Человек достигает максимум, вот на 4, если разделить, вот, это человеческий уровень, обычно. В этот уже идут духовные уровни, и в духовном уровне наивысшее положение занимают отношения Радхи и Кришны. И человек может слышать об этих играх, и медитировать на них, и быть свидетелем этого, переживать. И так он поддерживает свою чистоту, обновляется и углубляется. Это медитация на отношения. Вот это рекомендовано в Ведах. О чем нужно слушать? Вот эти мы говорили о слушании. О чем можно говорить, о чем слушать, темы какие, о чем читать, о чем размышлять, во что углубляться. И ум может остановиться только на абсолютной истине. Он не может остановиться на материальных объектах. Он чанчало, он прыгает с объектами. Он не постоянный, мы объясняем. Но стоит ему начать говорить об абсолютной истине, как мужском и женском начале, эта тема будет неисчерпаема. То есть новые силы, новые вкусы. Все великие мудрецы шли этим путем. Целое. Прежде сам продает целое. На вершине всего это Лакшми Нараяна, или Сита Рама, или Рада и Кришна. Ведическая культура. В русских ведах это называется Кришин и Рада. Еще назвали его Лей. Информация та же самая. То есть когда-то культура была одной ведической, и люди знали об этом. А позже они утратили понятие абсолютной истины. Поэтому все трансформировалось. Это уже отдельная тема, почему и как исторически это происходит, это отдельная тема. Сегодня мы говорим о кризисах любви. Если не углубляться, то мы будем всю жизнь просто оставаться вот на этом уровне, где идут сражения и смена партнеров. В чем недостаток этого уровня? Что люди смотрят на чужие семьи, на чужие жены, на чужих мужей, кто как живет. Два шакала едят куски мяса, наблюдают наука, эксперимент. С Странное поведение у них. Когда они едят два куска одинаковое истощенное мясо, они начинают злиться друг на друга. И рычат. Вопрос, почему? В конце концов, они даже бросают свои куски, начинают грызть не на шутку уши и сорвать. Клочья летят. Потом меняются местами и доедают куски. Оказывается, они смотрят на чужой кусок и завидуют. Им кажется, что этот кусок вкуснее. И когда они едят, они начинают злиться и вступать в конфликт. В Петербурге была одна история. В одной коммунальной квартире жили две семьи раннего возраста, муж и жена. И там, и там. И двое детей у них были там, и там. Они так вот ходили, и в конце концов поменялись семьями. Муж пошел к этой жене, а тот муж к этой жене. Вот так. Как эти два самые шикарные. А что нужно? Нужно смотреть свою тарелку. Вот, посмотрите. Вот что говорит Ведя. Начнем с этого. Нужно сосредоточиться на своей жизни. Если я упал вон там, в том углу, ниже сцены, я не могу подняться здесь. Там, где упал, там нужно подниматься. В этом суть развития. Вот так можно выйти из кризиса. Но если мы подражаем кому-то, мы хотим сразу чего-то достичь, вот, без причины, без последовательного развития, без развития сознания и качеств, это подделка называется, имитация. Можем сделать некое шоу, но счастливым мы не будем никогда. Мы останемся внутри очень удовлетворенно. Это кризис называется. Внешне вроде все хорошо, а внутри не знаю, что. Вкус теряю жизнь. То есть необходимо последовательное поступательное развитие, возвышение ума по вертикали. То есть способность мыслить и общаться. Общение, слушание, речи. Зависть – это самый главный порог для семейных людей. Очень говорят. Вот чего нужно остерегаться в семейной жизни. Зависть. Зависть – причина нынешнего прогресса. У кого-то машина красивая, я хочу такой же, прогресс называется. У кого-то дом высокий, я хочу такой же, прогресс называется. Это прогресс зависти. А нужен прогресс любви. Зависть нужна, а сформировалась коммунизм, жадность, как капитализм. Это же большие формации, понимаете, организованная жадность и зависть. А кто организовывает любовь? Где эта формация? Мне кажется, уже пришло время думать об этом. Как организовать эту любовь, где бы каждый мог развиваться именно на своем месте, не завидуя другому. И не мешая никому. Таким образом, мы могли бы очень полноценно развиваться, достигать высоких целей. Династию нужно восстановить. Нужно знать, как зачинать хороших детей. Это искусство. Сейчас хотят чипы вставить, да. Потому что нет гениев, нет способных людей, их меньше и меньше. А где их взять? Родить надо их. Веды говорят, их нужно породить. А знаете как? Не знаю, что получится. Продукт какого-то недоразумения бывает просто. Или побочный продукт секса, я не знаю, как получится. Так вот, это знание, это ведическое знание. Сознание родителями зачатия определяет, какой будет ребенок. Умонастроение. Не путайте мысли с умонастроением. Мысли, это, знаете, она всякая может быть, как рябь на воде. Умонастроение – это глубина, цунами. Вся волна там. Наверху, в открытом океане, цунами – это 20 сантиметров волна. Все, вот такая. Но она опасна тем, что волна-то вся в глубине, и на берегу она поднимается. Вот она становится опасной. Вот это называется глубина ума, умонастроение. И сейчас наше типа сознание поражено эгоизмом. Сознание бунта и ложного эго. Два качества у всех сочетаются. Это глупость и упрямство. Вот это сочетание позволяет нас просто эксплуатировать кому угодно. Знаете, кто имеет такие два качества в природе? Глупый, выпрямый, второй. Осел, видите? Вот его и нагружаю. Здесь мы не видим просто этого примера, а в Индии мы видели, как осли работают на стройках. Страшная картина. То есть вы увидите, вы ужаснетесь. Вот маленький ослик, на него цемент, песок, ну страшная тяжесть. И он держит. Почему держит? А он упрямый, как осел. Чем сильнее давите, тем больше будет убираться. Природа такая. Его обучать даже не нужно. Природные качества. Он пригодит как раз для такой эксплуатации. И вот он будет держать этот страшный груз, не скинет. И теперь нужно просто его с места сдвинуть, главное. И тоже несложно, он же глупый. Морковку показал, он пошел. Или пучок травы сорвал, показал, тоже пошел. Вот хороший пример. Потому что если вас не скажете, зачем ты работаешь за пучок травы? Травы полно-полно, видите, вокруг растет. Зачем так работать? Скажет, нет, от хозяина я надежно получаю себя. Хозяин нужен. Без хозяина я боюсь без травы остаться. Хозяин обо мне заботится. Знаете, как хозяин заботится? Есть пример, как человека приучают к рабству. Это не так просто. А с другой стороны, сложно. Вы должны сначала этого человека повести в сложные страшные условия. Сразу же. Ну, страшнейшего, гирю такую к ноге приковывают. И вот он ходит с этой гирей, у него протирается до кости. Это место страшное для человека. И он еще работать должен. А потом хозяин приходит и говорит, вот тебе мягкая тряпочка, подложи, тебе же больно там. И он начинает думать, хозяин добрый. Вот так происходит. Да, хозяин добрый. Магазин сигарет есть, пиво есть. Она заботится не так. Не покупайте эту дрянь. Никогда не покупайте ни мясо, ни спиртное. Нет необходимости, потому что это разрушает интеллект. Вот вы, может быть, не знаете, потому что поколение испортили нас. Любое мясо. Мы в этом плане очень термическая культура очень строга. Любое мясо хранит очень много информации. Хотя, безусловно, кошерное мясо лучше, но это так же, как сказать, тут есть влажные испражнения и сухие испражнения. Какие лучше? Ну, сухие лучше, конечно же. Там тоже есть что-то лучше, что-то хуже, но в целом лучше подальше держите от этой мертвечины. Это страшно забитое животное на бойне, жутко. Это труп с ужасной информацией. Не ешьте мясо. Вы оплачиваете труд этих убийц на бойне. И те, кто производит спиртное, сигареты, они развиваются, потому что мы покупаем все это. Вот почему это процветает. Вся эта проблема. Давайте начнем чистый образ жизни. Потому что семья – это прежде всего чистый образ жизни. Воспитание детей – это высшие ценности. И тут мы должны строги быть очень себе. Как можно научить ребенка, если я сам не следую тому, чему я учу? Отец курит сигарету, а ребенку говорит сыну, ты когда вырастешь, никогда не кури, хорошо? Никогда. Бесполезный звук вообще. Веда объясняет, если вы хотите научить кого-то, это не трудно, но требуется два условия. Ачар, прачар. Прачар – это значит слово, вы говорите, что хорошо, что плохо, а ачар – поведение соответствует вашим словам. И вот тогда вы научитесь. Вот тогда это имеет силу ваше слово. Например, я говорю, не ешьте мясо, но я при этом сам не ем мясо. 30 лет. Ни мясо, ни рыбы, ни яиц. Жена тоже. Столько же. И дочь у нас выросла. Никогда не ела таких продуктов. Они не нужны человеку. Нам навязали эту проблему. Искусственным образом. Не говорите про гоню. Кто? Это атеизм называется. Когда вы изучаете живое существо, препарируя его. Как вы можете изучить живое существо, препарируя его, скажите, это возможно вообще? Вы же умерщвляете его, потом режете на куски. Вы изучаете мертвого, вы никогда не изучаете живое существо. Это называется атеизм. То есть настоящее духовное знание изучает душу, живое существо. Это общение, а не препарирование. Но представьте, я подхожу к вам со скальпелем, я сейчас с вами познакомлюсь немножко, вы только не мешаете, хорошо? Я тут сам разберусь, несложно. Там рассеку, тут разрежу, и все будет понятно. Вот так они изучают живое существо. Отрезают ему голову, ставят зажимы и начинают рефлексы изучать. Вот в таком состоянии изучают жизнь. От того еще и хуже. Они изучают отклонения, психические, аномалии, болезни, но они изучают здоровое живое существо, что это такое, непонятно, что это такое. Что такое здоровый ум, здоровая душа, здоровое сердце. Как эти органы связаны с этим всем тонким телом. Они понятия не имеют об этом. Они говорят, килокалории. Вы что, едите килокалории, хотите сказать? Вы серьезно ошибаетесь. Что такое блины? Это мука, вода, да? Что там еще? Сахар, масло. Ну и хорошо, вот вам стакан муки, полстакана масла, молока, ешьте блины. Да вы не усвоите, у вас завар кишок будет. Вы едите вкус. Вкус это и любовь. Вот тогда вы, а если это блины бабушки, вот тогда вы на самом деле насладитесь. То есть есть тонкие энергии, которые дают нам силу интеллекта, это тонкая пища. Есть люди, которые вообще ничего сейчас не едят, только солнечный свет. Джаст Мухин из Австралии, пожалуйста. Мой друг переводил его в Владивостоке, когда она была. С английского языка. Пришел к ней в гостиницу, она принимала посетителей. Она уже 20 с лишним года к тому времени не ела, не пила, ничего вообще. Зал пришел вот гораздо больше, чем этот. Посмотрите, она сейчас сама на сына выйдет или нет. Джаст Мухин это. Она такая стройная при этом, знаете, бегом. Не пьет, не ест. Объясняет, как это праническое питание, как питаться солнечным лучом. И вопрос первый в зале, так вы что, вообще ничего не едите? Я уже, мне кажется, объясняю, что я по-другому не понимаю. Мне в голову не приходит такое. Веды говорят, пища для человека – это любовь. Знание – это любовь-проводник ко всему ценному. Как же получить знание без проводника? Как получить пищу без проводника? Набивать просто желудок? Да, понятно, если человек ест мясо, ему потребуется спиртное. А как же переварить-то? Ведь мы же для этого не предназначены, сколько мяса есть. У нас кишечник в 12 раз длиннее, чем тело. У волков 3 раза всего. Он не стоит, у тигра. А как с ним справиться? Нужно дня добавить, и так ли? Хочется. Потому что переварить трудно мясо. У вас стресс накапливается, тяжесть, вам нужно выпить что-то, чтобы возбудить желудочные эти функции. А когда желудок слишком возбужден, что дальше будет? Язык, желудок, дальше что? Гениталии возбуждаются. Вот и вся культура. Вот она отсюда исходит. Нет мира в уме, гениталии в голове. Ученые посчитали, каждые 2 минуты нормальный здоровый мужчина вспоминает какую-то голову женщину. Чем он занимался? У него всегда всплывает как-нибудь нога, там ягодицы, грудь чья-то. Тут постоянно порнофильмы у него в голове. Потому что есть желудок, язык и гениталии, они связаны. Он вроде бы ест и все такое, а к чему это все приходит? Вот к этому. И мясо дает силу агрессивного характера, качества. Ветрянская пища дает творческую силу, отдачу. Это большая разница. Попробуйте запрячь, пахать на волке или тигре. На быке можно, ему нравится. Слоны работают. В Индии выполняют работу слоны, они делают сложные конструкции строительные. Сообща делают, они понимают, что их требуется. Групповая работа. Слоны интеллектуальные. Они включаются в творческий процесс, вегетарианцы. Очень сильные, мощные животные и разумные. И вот ребенка кормят или мясом, или штексами, там все возможно. Он говорит, Вася, иди, сходи в магазин, принеси мне то-то, то-то. Говорит, иди сам, папа. Лень как-то. Вы не знаете, как же бороться с ними. Дети ленивые, вы их кормите хорошо, потому что их сила в агрессии. Пойти нашкодить, чтобы натворить, силы полно. А что-то сделать творчество, для кого-то нет желания, потому что пищи такой нет. Пища – это качество сознания. Также. Поэтому в ведах утверждается такая истина. Тот, кто ест мясо, ему никогда, представьте, никогда не понять, что это абсолютно истина. Это интуитивное знание, тонкое очень. Это нельзя постичь грубым умом или логикой. Нужно сердце чистить. Мясо – это извращенный вкус. Секс – это извращенный вкус. Это нужно все культивировать, очищать в браке и так далее. Пища освященная должна быть. В семье, кстати, это отметь. Это очень важно, чтобы семью крепкую создать. Вкус должен быть освященной пищей. Не просто пищей, а освященной, свободной от кармы. Такова практика. Священная пища предлагается Богу сначала. Вы ее не едите, вы ее даже не пробуйте, когда готовите. У вас с другим сознанием эта пища впитывает все ваши настроения, когда вы готовите. А потом же едите ее. Вы то, что вы едите. Делается это с пищей. Итак, это простые вещи, которыми сейчас пренебрегает целая цивилизация, приводят к тому, что мясо постепенно скапливается в раздражение. Это энергия агрессии, самообороны, отчаяния, боли. Это же забитое живое существо. Накапливаясь в социальном смысле, оно становится войнами, конфликтами организованными. Потому что мы же разумные животные, понимаете, с разумом есть. Мы же способны себя организовывать. Вот в чем опасно. Нужно иметь любовь и мудрость, чтобы организовывать их. То есть нужно освободиться от этих низших качеств. И сейчас моя жена выйдет на сцену. Она споет песенку. Сейчас нужно будет какой-нибудь инструмент. Сейчас подготовить сцену. Это будет, я покажу просто элемент медитации. Мы в семье это практикуем давно уже. Может быть, вот это стул достаточно. Сюда положить инструмент. Микрофон только нужен для инструмента еще. И стоечку, да. А вы отгадаете, к какому уровню это отношение относится, вот эта песенка? Это древний ведический текст, мелодия тоже традиционная, древняя. И это называется баджан. Баджан означает, что там описываются трансцендентные божественные качества. На что медитируете, то приобретаете. Медитируете на высокие качества, приобретаете высокие качества. Медитируем на плохие качества, приобретаете плохие качества. И вот баджан означает возвышение ума и умиротворение. Там нет страсти, невежды в этих звуках, в этих текстах. Там мир, покой, глубина и прославление возвышенного. Обычно бажан исполняется в настроении разлуки. То есть то, с чем я хотел бы общаться, но не вижу перед собой, называется разлукой. Любовь, она стимулируется двумя вот этими чувствами. Разлукой и встречей. Когда мы разлучаемся, любовь внутри усиливается. Когда встречаемся, мы ликуем. Она снова усиливается. И когда разлучаемся, снова углубляется. И когда встречаемся, снова ликуем. И вот бажан исполняется в настроении разлуки. Так, микрофон подключен у нас. Сейчас я задам вопрос. Вот гармонь слышишь? Слышишь эту гармонию? Да? Или мне положить микрофон сюда? Thank you.
прекрасных переводов.
Итак, мы можем на этом приостановиться и приступить к вопросам. Все остальное расскажу, если будут вопросы.
Есть ли успешное общество, где мужчины и женщины живут не по ведам, и где мужчины и женщины не имеют необходимых качеств?
Нет, это невозможно. Что-то должно выполняться. Веды описывают только одну вещь, хотя их объем огромный, но только одна вещь описывается там – дхарма. Сейчас объясню, что это такое, чтобы вы понимали, что такое вообще веда. Дхарма означает путь, цель, твердая, незыблемая. Значит, на что можно опираться? И природа. То есть ключевое значение слова дхарма – природа. Например, камень, его дхарма какая? Быть твердым. Вода – жидкая. Сахар – сладкий. Да, вы понимаете, вот это дхарма называется. Тигр, он убивает и поедает. Это его дхарма, его природа. Это не грех с его стороны. И теперь, а давайте опишите, какова дхарма человека? В чем его особая роль? Дхарма человека. Какой он может быть? Вот тигр ясно. Яблоня никогда не дает, скажем, апельсины, тоже ясно, всегда тверда в своей природе. А человек? Очень сложное понятие.
Познание.
Вы говорите о процессе, да, дхарма его. Его особая роль, неповторимая, ни с кем не спутаете его. Любовь и мудрость, верно, это служение. Вот это дхарма человека. Если камень не твердый, вы не называете, что это камень, верно же? Если вода не жидкая, это не вода. Если соль не соленая, это не соль. Если человек не любящий и не мудрый, это уже не человек. Это называется дхарма. И вы спрашиваете, можно ли, не опираясь на веду, то есть на дхарму, создать семью или какое-то общество? Вот что имеется в виду под ведами. Понимание природы, следовать своей природе, понять себя. Это называется веда, знание. Ну как же это возможно? Это не что-то придуманное человеком. Эта природа, она уже установлена свыше. Мы рождаемся людьми. Кто-то рождается животным, кто-то растет. У каждого есть свое предназначение, они его выполняют. И тебе нужно понять, какое же у меня предназначение. Если я не понимаю предназначение, я просто исполнитель кармы. Но если у меня есть миссия, это другое. Это другой уровень человеческих. Хотя бы начать с малого, с простых вещей. Посади дерево, вырасти хорошего сына. Это уже большое дело сделать. Уже такие большие знания нужны, чтобы это осуществить. Как же вы можете это без веды, без знания природы сделать? Как вы воспитывать детей, не понимая их природу, без физического знания? Просто наблюдая, мы не можем все увидеть. Потому что наблюдение – это чувства, они ограничены. И ум тоже ограничен. Все родители обуславливаются, они в этой роли родительской остаются постоянно, не хотят детей просто наставлять, не общаясь с ними толком. Одна мать подошла ко мне и говорит, у меня ребенку 15 лет сыну. Не знаю, что делать, трудный возраст. Спорит с ним, огрызается, не слушает, вообще невозможно. Что не скажу, против. Я спрашиваю, а что он хочет? Она говорит, не знаю. Ну так спросите. Она говорит, так, что его мне спросить, что ли? Обычно я говорю, просто нужно говорить. Она должна спросить. Да, он должен познакомиться, уже 15 лет прошло, познакомиться, хорошо. Если ребенок сам не знает, что он хочет, значит, он не самостоятельный. Значит, за него мыслили уже очень давно. За него думали, за него принимали решения. Вот я об этом и говорю. Где же понимание дхармы? Где ведическое образование? Мы же все очень образованные люди, действительно. Люди не глупцы пришли, интеллектуалы. И вы много слушаете, много-много знаете, много изучаете, но где ведическое знание, где понимание природы, где отношения, где счастье? Вот о чем речь идет. Попытайтесь понять, что такое ведическое. Мы не хотим навязывать какую-то искусственную культуру сюда. Сохраняйте культуру, которая есть, но улучшить нужно ее. Вот в чем роль ведического знания. Не отвергать то, что есть, а улучшать то, что есть. Мы говорим о развитии сейчас цивилизации. Они смены ценностей. Революция никогда не приносит добра, потому что она уничтожает вместе с плохим и хорошие вещи. Необходимо развитие. Необходимо развитие. Еще вопрос.
Три вопроса про мясо.
Мясо очень важно, пусть я понимаю.
Значит, самый добрый вопрос так звучит. Каким образом нужно мясоеда превратить в вегетарианца? Первый. Второй вопрос. Собаки едят мясо и в то же время могут быть бесконечно добрыми. Всегда ли поедание мяса связано с агрессией? И приписочка. Рыба приравнивается к мясу? И третий вопрос с вызовом. Александр, есть ли у вас клыки? Как вы объясните их происхождение?
У меня клыки?
Да.
Я безопасный. Это правильный вопрос, вот этот последний тоже правильный вопрос. Наблюдая, как биолог, мы можем сказать, у человека есть клыки, означает, что он может есть мясо. Факт. Но, веда говорится, при безвыходных обстоятельствах это допускается. Поскольку жизнь человека цена, если ему нечего есть, может съесть животное. Только в этих исключительных случаях. Это не его рацион. Это исключение из правил. Даже корова может есть мясо, если научится. Она съест это все. Правда, это уже будет не та корова, конечно, но она сможет питаться такой пищей какое-то время. А ради выживания. То есть, понимаете, конечно, есть уступки. Не только в этом смысле. Уступки есть для любого человека. Если кто-то не может без мяса, уступка тоже есть. Не ешьте хотя бы корову. Не удивляйтесь, пожалуйста. Не думайте, что это индийская религия. Я сейчас объясню, что это такая корова. Корова – это мама. Не согласны? Я не согласен. Или пока не знаете, как она относится?
Сомневаемся.
А? А если мама корова, то бы кто? Догадываетесь? Отец. На нем пахать можно, работать можно. Что имеется в виду? Есть семь матерей, видов описывается. Мать собственная, биологическая мать. Мать-няня. Мать-кормилица. Жена царя. Жена священника. Мать-земля. И мать-корова. Это все священные. Человек, кто руку поднимет и навредит одной из этих матерей, теряет человеческий облик. Корова должна быть по защите, потому что это центр экономики коровы. Ее навоз и молоко – это ценнейшие продукты и моча. Она чиста, корова. Единственное животное чистое. Даже навоз не чистый. Антисептик. Она исключительно важна для нашей цивилизации экономики. И я сейчас скажу почему. Потому что корова дает молоко только с чувством материнства. Любовь-то весь. Она глупое животное, она понимает человека, как собственного теленка любит его. Поэтому молоко дает. Это жидкая любовь, жидкая религия, говорится это. Молоко утончает тонкие ткани мозга, интеллект. Жидкая религия буквально. И вот представьте, корова любит вас как собственного теленка, а вы режете глотку. Это акт величайшего невежества. Либо вы этого не понимаете, либо вы это умышленно делаете. Это очень акт величайшего невежества. То есть вы не видите взаимоотношения в этом. Хорошо, сейчас приведу пример. Однажды ко мне пришел на программу наемный убийца. Я его заметил сразу же, потому что странный человек, взгляд странный. Уравновешенный и стеклянный взор такой. Какой-то бесчувственный. Как бы живой труп, что-то такое. Он послушал что-то, в конце говорит, я хочу поговорить наедине. Его заинтересовал закон кармы. Он испугался, что если этот закон работает, то он же убивает людей за деньги. Значит, он должен получить реакцию за это. Он решил со мной поговорить, можно ли как-то очиститься, или есть какие-то там приемы, очищения и прочее. Я, говорит, киллер, он мне сразу признался.
А я его спрашиваю, подожди, я сейчас задам тебе вопрос, а потом поговорим. Вот скажи мне, вот когда ты нажимаешь на кнопку, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь? Он понял сразу мой вопрос, не глупый человек. Говорит, нет, 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 ни о чем думать не нужно. Если начну думать, что это живое существо, у него там есть чувства, есть мама и прочее, как она на кнопку? Я же не могу на кнопку. Просто мешает. И сразу ушел, все. Все, работа выполнена, деньги получил, пошел дальше. Спокойно работал. Не сосредотачивайся на живом существе. Вот, поэтому можно убивать. Знаете, чему предшествовало создание боя? Вот такой массовый, как сейчас это происходит. Ну, конечно, изобретение холодильника это, технически. Но главное, идея, философия, у животных нет души. Вот пагубное знание. Вот невежество. У них нет души. А вы знаете, что убивая животных, мы сдерживаем их эволюцию? Мы нарушаем законы себя. Без необходимости мы кого-то убиваем. Поэтому заповедь «не убий», говорится, никого не убивает, не только человека. Ее перетрансформировали. У животных нет души, это можно убить животное, потому что мы есть хотим. Ну а как же я живу, скажите? Как другие миллионы вегетарианцев, которые живут от рождения? Вообще потребности нет к этому. Потому что мясо – это извращенный вкус.
Растения что
вы
считаете живыми?
Что?
Растения тоже живыми.
Растения живые, верно, верно. Но прежде всего, первое, они предназначены на пищу. И второе, даже растения, когда вы готовите и хотите съесть, нужно осветить, приложить Богу. Они очищаются от кармы. То есть это наша пища. Мы не совершаем тяжкого греха.
А рыба?
Рыба – это, конечно, не мясо. Понятно. Если мы хотим найти компромисс, то вот рыба – это один из компромиссов. Но я хочу предупредить, рыба – это продукт в гуне невежества. Нечистый продукт. Есть разные качества еще продуктов. Да? Даже растения бывают ядовитые, скажем, пригодные в пищу. Это разные качества, гуны называются. Есть благость, страсть, невежество. Мы пищу из благости принимаем, потому что благость – сосед души. Находясь в благости, мы начнем сознавать душу Бога. Как аромат цветка. Вы просто чувствуете присутствие. Не видели. Такой интеллект, такая интуиция, такое чувство. Это очищение. Каждый может это делать. Хотя бы месяц-другой посетите на вегетарианство. И вы сразу почувствуете, что у вас обострились чувства, интеллект, все изменяется, все меняется.
И болезнь.
Ну да, ну и полезно, конечно. Другой врач скажет, вам пора на диету. Что, неужели вам пища говорится целый вечер?
А вот есть хороший вопрос. Поясните, пожалуйста, что значит для мужчины быть щедрым?
Я, скорее всего, понимаю так, что вам показалось, что без мяса, рыбы и яиц пища будет скудная, да, один гарнир. Сейчас, сейчас, секунду. У нас тут есть кулинария ведическая книга? Есть? Обязательно посмотрите, потому что там полноценная пища, это не скудная пища. Это богатая очень, там специи используются, там ги используются. Там насыщенная, очень могучная и духовная пища, дающая радость и продолжение жизни, здоровья, силу. Силу человек берет не из мяса, где так написано, а из зерна, из злаков. Вся сила. Либо кто-то ест злаки с несильным, либо ест тот того, кто ест злаки. Но изначально силу злаки дают. Пшеница, рис, зерновые, бобовые. Вот оттуда идет сила. Непосредственно принимаете злаки. Тогда будете сильным, интеллект сильный и здоровье сильное будет. Вегетос означает ментальный, физически сильный вегетос. То есть не думайте, что как-то скудная пища. Вкусов гораздо больше, гораздо более разнообразная пища, чем мясная. Мясная, она скудная пища по вкусу.
Поясните, пожалуйста, что значит для мужчины быть щедрым?
Щедрый прежде всего. Если он знает цель жизни, имеет знания, он должен делиться этим щедрым. У того, кто свят, говорит, секретов нет. Он может широко этим делиться. Если он богатый, он совершает какую-то благотворительность, помогает людям бедным или больным, или детям. Это естественно. Это мужская энергия. Щедрость. Говорится в Ведах, что мужчина должен быть более добрый к соседям, чем к собственной семье. Вот это мужчина, хозяин должен быть.
Вопрос. Как в наше время при потере целомудрия можно очистить плоть и кровь, чтобы родить ребенка от супруга без эффекта телегонии? Как простить отца, если он был первым мужчиной, когда мне было 7 лет?
Да, видите, какие впечатления остались из жизни тяжелые самскары. Самскары называются на санскрите отпечаток. Когда это в детстве это было, скажем, или даже в прошлой жизни, или в этой жизни. И не выработать это все. Что теперь делать с этим? Конечно же, об этом мы хотим поговорить, как о главной теме нашей службы. Очищение. Это процесс очищения необходим. То есть, говоря технически, мы откажемся от любого вкуса, от любого впечатления приобретенного, если получим более высокий вкус. Согласны? Это просто. Если у нас на столе пища низкого качества, мы ее едим, потому что ничего другого нет. Но как только пища хорошая, мы сразу забываем про это, берем чистую пищу. Ясно. Это любви автоматически происходит. И здесь то же самое. Почему мы говорим об этих уровнях любви, об этой практике, об этом общении? Чтобы пробудить более высокие энергии, тогда можно очистить все эти самскары. Негативные. Есть такой уровень сознания, который поднимается, это вот будхи и духовный уровень, откуда все эти проблемы кажутся незначительными. Не беспокоящими, не тревожащими вас. Становитесь неуязвимыми, сильными. Это духовное знание. Вот оно, что утрачено. Поэтому пока нет духовного знания, нет очищения. Мы носим все это с собой, всю жизнь эти печатки, мы носим, носим, носим. Мы не знаем, что с этим делать. От себя же не уйдешь, говорится. Поэтому есть такое, как покаяние, это то, что мы как бы раскаиваемся в том, что было, и другой момент, позитив нужно принять какой-то. Это уже отдельная тема, на что нужно медитировать. Вот, например, если опираться на все священные писания, не только на веды. Решение одно для всех. То есть, имя Бога и сам Бог одно и то же. Призывайте имя Бога, говорится. Это называется мантра медитации. Мантра – это имя Бога. Это Иисусова молитва, или Маха-мантра, или Омкара, или любое имя Бога, которое вы знаете, которое вы понимаете. 99 имен Аллаха в исламе. Какая разница? То есть это разные культуры, суть та же самая. Но воспевая, повторяя имена Бога, вы общаетесь с Ним. И таким образом самскары все очищаются. Я говорю это уверенно, потому что я практикую это уже 30 лет. Я покажу, что я делаю. Хорошо? Показать? Каждое утро нужно проснуться пораньше. 3:30 примерно. Ну хорошо, в 4:30, я понимаю. Ну в 5:30, ну не позже. Ну полшестого все, дальше уж нельзя, потому что нужно работа, беспокойство, нужно время какое-то с утра именно очень хорошо. Медитация – это утро. Утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Каждый день нужно так регулировать. Полное омовение нужно совершить целиком, с головой, под душем. Потому что тело нечистое после сна. Больше часа сна, уже тело нечистое. Шлаки выделяются. Не раз в неделю мыться нужно, понимаете? Особенно вот такую погоду. Лет. Я все думал, откуда это вот раз в неделю? Потом выяснилось, оказывается, инкубационный период бельевой вши 7 дней. Вот пока вши не завелись, человек думает, что он чистый. А веды говорят, каждый день нужно, каждое утро нужно полное омовение. Эти очистывают эти одежды, которые соприкасаются с телом, новые одежды одевать. И чистое тело, чистый ум, чистая речь. Все помогает друг другу. И я беру четки, это древняя традиция. Вот это священные четки из 108. 108 обычно здесь. 109 разделительно, на ней не произносится мантра. Беру большим пальцем и средним. Что это точка вот здесь, помогает сосредоточиться. И заодно считать, контролировать, сколько вы это делаете. И на этой бусине, вращая ее здесь, вы должны повторить не громко для себя, для своего слуха. Мантру целиком. Я повторю маха-мантру. Это потому что это очень мощное средство. Настолько мощное, что многие боятся ее повторять. Что очень сильное средство. Слух, что было слышно? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе, Харе. Я показываю медленно, чтобы вы слышали. Но вообще-то нужно сжать плотнее вибрацию. Бодрее, плотнее. Вибрация звука должна быть. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И на каждое выстрел произнести мантру, слушайте ее. При этом ум ваш будет куда-то убегать, естественно, правда же? Туда, то вспомнить все, и его обратно берете за шиворот и слушаем. Дисциплина у вас. Итак, вы делаете, если круг мантры будете повторять каждый день, при опыте это займет всего 5-7 минут. Вначале, может быть, идет минут 10-15 у вас на круг 108 раз. То вы придете способность буквально быстро, за несколько дней, способность различать ложь и истину. Вас будет очень трудно обмануть. Будете различать качество людей очень хорошо. Если вы будете повторять полчаса каждое утро, это 4 круга примерно, то все ваши материальные дела пойдут резко в гору. То есть ваша концентрация, ваша скорость мысли увеличится. И принятие решений будете быстро предвидеть события и очень четкие решения принимать. При этом у вас отпадет вкус к пустому времяпровождению. Будьте более собраны. Если вы будете повторять час медитировать каждое утро, это 8 кругов, вы будете меньше спать, меньше есть, вы почувствуете отвращение к мясной пище, к спиртному, к табаку. И при этом вы ощутите некое трансцендентное блаженство в этом месте. Как бы вот духовный опыт непосредственно ощутите. Некую вот тоску ощутите по этому миру духовному. Потому что почувствуете его в сердце. Прямо непосредственно. Как будто влюбитесь. Что-то подобное. Но тоньше. Но если вы, не дай Бог, начнете 2 часа медитировать, как это делаю я каждый день. 2 часа я медитирую. Знаете, четко. Тогда вы садитесь в аэробус А-412. Жгните ремни, пожалуйста. Включайте форсаж. Смотрите, иллюминатор. Полминуты прошло. Земли нету. Только не выходите раньше времени, хорошо? Смотрите. Теперь дождитесь посадки. А что я имею в виду? Не начинайте с 16 кругов. Хорошо? Если кто-то хочет попробовать, с одного круга, пожалуйста, постепенно. К этому нужно научиться постепенно, потому что у вас будет развиваться другое сознание, параллельно. То, что раньше не было никогда, оно начнет пробуждаться. И с этим нужно научиться жить, выполнять те же самые обязанности. Вот постепенно с одного круга, потом 2 круга, потом 3 круга, чтобы не нарушать ничего. Потому что если вы почувствуете это блаженство неземное, вы подумаете, ничего не надо больше. Да? Только Харе Кришна. Учеба не нужна. Семья, наверное, тоже уже не нужна. Что мне, мать и отец? Мне все, жизнь полноценна. Это эгоизм. То есть поэтому нужно постепенно, правильно продвигаться, чтобы продолжать выполнять свои обязанности еще лучше. То есть это нужно принести в нашу семью, в нашу деятельность, одухотворить мир необходимо. Добро должно быть пассивным, уходить от тела. Это ложная практика. Поэтому практикуется постепенно, осознанно и целенаправленно. Вот это то, что делаю я, за это я могу ручаться. Остальное же выбирайте сами, какая традиция вам ближе, какая практика, изучайте вы. Да? Пожалуйста.
Когда концентрируете внимание в момент чтения мантры, и можно ли менять?
Нет, только правой рукой повторяйте. Да, правая рука. Потому что левая рука нечистая. Для нечистых дел используется левая рука. Если левша, можно, конечно. Понятно. Тут нет фанатизма, конечно, место или обстоятельства. Прерываться можно. Например, можете, если вы повторяете, скажем, 4 круга каждый день, можете 2 круга утром, 2 круга, скажем, где-то в другое время. Можно так. Но лучше сразу круги повторить. Не отрывайтесь. Если не хотите Харе Кришну, можете Омкару повторять. Вот это мантра. Где-то 30 раз утром. Вот. Но там есть один недостаток. В том, что ваши чувства могут усилиться. И вы не совладаете с чувствами. Потому что Харе Кришна мантра не имеет этой опасности. Вы вовлекаете в отношения с личностями. А Омкар это лишь обращение к абсолютной истине. То есть для этого нужно уйти в горы, говорится, что Омкару повторять, в пещеру, чтобы не видеть никаких чувственных объектов, сесть в позу лотоса. Это сад-чакра-йога или аштанга-йога. Там практикует ОУМ. И тогда чувство, когда это что-то под контролем находится, когда сексуальное желание вы берете вот так вот, держите, способны на это. Но в нашем случае нет, лучше Харе Кришна. Я рекомендую. Если вы хотите в своей традиции, скажем, православной, тогда Иисусова молитва. Тут уж вы выбираете сами.
Дорогие друзья, а хотите попробовать сейчас все вместе мантру повторить с Александром Геннадьевичем? Да?
Ну, кто-то хочет, кто-то не хочет, не знает, что делать. Хорошо, ну... Ну ладно. Я не певец. Хорошо, сделаем так. Если кто-то... Хочет в этом участвовать, просто понаблюдает. Если кто-то хочет участвовать, пожалуйста. Вот у нас зал есть, я ведущий буду, я сейчас покажу, что такое медитация коллективная. Или называется киртана. Та же мантра, которую сейчас я повторял, я ее спою. Вы прослушаете целиком, а потом споете так же, как и я для меня. А потом я для вас, вы для меня, так чередуемся. Слушание, повторение, слушание, повторение. Старайтесь повторять в том же настроении, как вы слышите, хорошо? Сейчас нужно сесть ровненько, спинки выпрямить. Угу. Вот долго сидим, уже устали. Потопать ножками нужно, немножко так вот стегнуться, хорошо. Ладошки понадобятся, никаких инструментов. И ритм должен быть такой четкий. Я покажу. Раз, два, три. Раз, два, три. Синхронно. Держим ритм. И слушаем. Харе Кришна. На улицу почувствуете разницу уже, контраст, что есть сознание, оно как бы поднимается вверх постепенно. Негатив ослабевает, позитив усиливается, значит возвышение сознания. И наша способность любить будет увеличиваться таким путем. Любить человека, любить мир.
Может ли женщина заниматься духовной практикой, если муж относится к этому ревностно и оскорбительно отзывается даже при близком знакомстве с ведической культурой? И при каких условиях женщина может развестись?
Да, бедная женщина. Психология мужчины такова, что если женщина начинает служить как бы Богу или духовному учителю, муж оскорбляется, ущемляется. Поэтому в этом случае нужно усилить свое служение и мужу. Вот что потребуется. Потому что его мужское эго будет ущемлено. Он подумает, что это за учение такое? А как же я? Ты моя жена. Ты должна делать то-то, то-то, то-то. А теперь ты это все для Бога начинаешь делать где-то как-то. Я на втором месте. Поэтому здесь вы должны успевать и там, и там. Это первый момент, что он должен почувствовать себя мужем, оставаться, он остается мужем, объектом как бы уважения, почитания. Второй момент, если он вообще к этому не склонен, но и не против, не агрессивен, ничего страшного. Что вся проблема только в образе жизни. Например, вы не едите мясо, а муж хочет есть мясо. И наоборот, жена хочет есть мясо. Вот тут может быть сложность. В образе жизни. Если вы не едите мясо, то вы будете смотреть на мясо уже по-другому. У вас уже изменится сознание, и вы не сможете как бы так легко переносить мясную пищу дома. Вот в этом сложности. Мясо. Мясо, водки, вот в таких вещах. В сигаретах, в привычках дурных. Вот в этом столкновении могут быть. И если он не агрессивен, вам ничего не угрожает. Практикуете и служите мужу, и поддерживайте отношения, успеваете. Постепенно учитесь. Вы будете сильнее. Более того, ваше влияние чистота, она будет влиять постепенно на него, он будет меняться тоже. Без давления. Но тут нужно терпение. Если он агрессивен, тут нет выхода. Я не знаю, что делать. Нажимайте катапульту. Агрессия – это уже проблема. С агрессивными людьми жить нельзя. Агрессия – это порог. То есть человек должен быть как минимум добрый. Это касается и женской половины, мужской половины. Доброта – это минимум, минимальное требование.
Наоборот,
да, то же самое. Такие требования, доброта – минимальное требование.
А если родители
обидели? Родители, ну это легче уже. Что вы самостоятельный человек, у вас и своя семья, есть прибежище. То есть надо терпеть, потому что не так все сразу одобрят ваш выбор. Сначала будут смеяться, потом преследовать, потом восхищаться так, в конце. Это целая революция, представьте, если вы вдруг от мяса отказываетесь в семье, от водки, от этих традиционных привычных вещей. Или секс раз в месяц. Представьте, да, как люди могут сначала воспринять. Но постепенно, это хорошо. В итоге это очень хорошо. Это разумно люди оценятся. У меня мать вегетарианка, сестра дружина вегетарианка, тетя стала вегетарианкой. Из-за меня все. Мать повторяет мантру, читает книги ведические. И она разные, христианские читает, она вообще заинтересовала духовность. Через меня. Все изменилось в семье за эти годы. Все изменились. Я не виноват. Пример – это сильная вещь. Если вы начинаете, не ждите, что сразу вас поймут и сразу будут уважать. Сначала нужно разобраться. Люди не привыкли к этому. Можно понять их как бы состояние. Вы в семью приносите революцию сначала. Но позже они будут благодарны этому. Что-то спасает от многих бед и несчастья. Эти принципы – это чистота. Мы создадим настоящие семьи. Уже есть хорошие люди. 2% таких людей изменят мир, написано в этом. 2% можно людей. Ну вот вместе с вами уже больше. Слух нужен. Дома. Дома не все готовы слышать вашу мантру. Да. Ну привет. Ну, то есть читайте тихонько так, чтобы не пробуждать. Не так, что вы сошли с ума вдруг, да? Ну, к этому нужно привыкать. Ну, как люди же молятся, они что-то повторяют, на молитвы какие-то. Это мантра, медитация.
Александр, скажите, пожалуйста, если ваша мама читает и молитвы, и мантры, веды верят в реинкарнацию, христианство и веды, это
Да. Изначально христианство — это та же самая вера. Изначально. Позже оно стало меняться. Я общался со священниками очень много. По поводу реинкарнации тоже. Вот. И мне один из священников России сказал, один из таких основополагающих священников, сказал, что мы, священники, верим в реинкарнацию. Когда я ему указал несколько мест Евангелия, как бы на это, он сказал, что мы это принимаем. А почему же не объяснять людям? Ведь людям это не нужно знать. Но это его личная точка зрения. Другие священники уже по-другому могут говорить. У них там нет такого единства. Но я его спросил одну вещь. Когда ученики подошли к Иисусу и спросили: «Учитель, а в Писаниях написано, что прежде чем придешь ты, явишься, явится Илия». Илия — это древний Ветхий Заветный пророк. Это же задолго до Иисуса Христа. Илия придет сначала. А потом уже ты. Но ты-то вот здесь, а где же Илия? Вопрос, понимаете? Иисус отвечает. Илия уже приходил, но не узнали его и сделали с ним, что хотели. И ученики, отойдя, это евангелист, лишний комментарий, подумали об Иоанне Крестителе. То есть Иоанн Креститель, Илия — одно лицо. Я спрашиваю священника православного. Он стал это объяснять как-то аллегорически. А я говорю, а можно это буквально понять? Можно. Можно буквально понять. Можно и прямой смысл принимать. Это реинкарнация. Другой момент. Слепорожденный. Он исцелился от него. И спрашивают ученики его: а за чьи грехи он страдает? За свои или за грехи своих родителей? Странно, правда? За свои грехи, если он родился слепым. Когда же мы сделали эти грехи? Вопрос указывает на что? Что он сделает до рождения. Еще один намек. И так далее. Прав ты, в прав ты обратишься. То же самое.
Почему православие отвергает? Почему он сказал, что не нужно?
Он это объяснил тем, что нам достаточно знать сегодняшние проблемы. Если они узнают о реинкарнации, они расслабятся в этой жизни. Он так представил. Я сказал это правильно, поэтому вместе с реинкарнацией нужно объяснить закон кармы. Одновременно. Карма, реинкарнация вместе нужно отдавать людям.
Если есть закон кармы, который все учитывает, то почему же есть ад и рай? Если один раз наказали в аду или один раз в карме, вот я не понимаю.
Это замкнутый цикл. Сейчас нужно освободиться из него.
Нет, ад почему?
Ад. Ад — это плохая карма. Ну да, да, накопил здесь грехи, пойдешь в ад, правильно?
Нет, но в карме уже наказание учтено.
Вот это и есть наказание. Вот это и есть наказание. И когда много злодеяний, то вы за эту жизнь не расплатитесь. Если слишком много злодеяний, то нужно пойти в ад. Ну как тюрьма.
Александр, ну если в аду я была в тюрьму, а потом здесь рождаюсь, у меня снова карма меня наказывает. Вот я не понимаю, наказание.
Это уже не адские страдания. Это обычная карма. Не такие проблемы. Это не ад. Вы улыбаетесь. Какой ад? Это не ад.
А что такое служить мужу?
Служить Богу?
Мужу.
Мужу?
Да, что
такое? Служить мужу означает готовить хорошую пищу, поддерживать дом в чистоте и поддерживать его настроение. Настроение. Все? А попробуйте. И жить со своими родственниками в мире. А так это
нужно. Так, Геннадий, позвольте на этой прекрасной ноте служения мужем закончить семинар, вручить вам эти цветы, потому что сердце переполняет благодарность и такое трепетное очень чувство. Огромное вам спасибо.
Я желаю всем успеха, применения этих знаний, развития, создания семей, воспитания детей, здоровья. Будьте все счастливы. Трудитесь.